Мы пойдем дальше, да? У нас, значит, идея такая, как мы разбирали вопросы любви, помним, да? Вопросы любви там со всех сторон. Последние лекции мы занялись вопросом любви ко Всевышнему. И здесь, по всей видимости, мы должны войти глубже все это дело, потому что любовь ко Всевышнему непростая вещь сама по себе. Это, в принципе, суть понятия любви как такового, да, как таковой. Мы так видим только небольшие проявления этого у нас в жизни, как мы приводили разные примеры. Там, даже когда мы говорим о таких заповедях, как любовь к Всевышнему и любить, скажем, жену, любить мужа, ну, есть заповедь любить семье и так далее, как мы тоже сравнивали это, делали сравнение, все это как бы некоторые этапы самого большого уровня понятия любви, что его надо понять. Немножко мы говорили вот на прошлой, последние две лекции мы разбирали вопрос любви более, да, любви к Всевышнему, и здесь мы тоже только затронули небольшую сторону этого дела, одну из сторон. У меня всегда такое, как ецерара, входить больше и не останавливаться на достигнутом, да? И поэтому, я знаю, может быть, нам снова придется войти в разные темы, такие серьезные. Во всяком случае, что мы хотели сказать? Любовь, по сути, если мы разберем, как вот мы подытожим немножко всю эту тему любви, то тогда мы сказали, что на самом деле в сути своей понятие любви – это единство. Вот если мы посмотрим с разных сторон, мы говорили о том, как она возникает, где ее корень заложен, как она проявляется в тех или других понятиях любви, о которых мы говорили, там, любовь к ближнему, любовь к семье, да, любовь даже там к животным, скажем, или еще какие-то. Но это как бы внешнее проявление этого понятия, но в конце концов все они приводят к понятию любви, что любовь в каком-то смысле единство. На тех уровнях, а не в каком-то меньшем мере, а вот когда мы говорим о Всевышнем, то тогда мы должны говорить о единственной максимальной форме. И тогда, и это, в общем-то, понятие любви. Например, как то, что мы говорили, что суть, как возникает любовь, это мы говорили с первоначально, корень любви, что это, да, что человек, он дающий, он дает другому существу, человеку, Всевышнему, как мы говорили в прошлый раз, дающий, то есть вкладывает свои силы, свои старания, свои, да, имущества, деньги, знаешь, что он как бы вкладывает во второго человека, другого, того предмет любви, и тогда получается такое явление, как объяснял нам Рав Деслер. Каждый человек в сути своей он эгоист, любит себя. Когда он прилагает усилия для другого человека, он как бы вкладывает частицу самого себя в него, и тогда вот эта вот частица, он же любит себя, и ту частицу, которая в нем, он тоже любит. Поэтому так он сближается. То, кого он вкладывал, это становится в каком-то смысле он сам. Да, то есть частица его находится внутри другого. И поэтому это приводит к любви. И всякий раз, если же он делает эти действия, но, скажем, это не приходит ко второму каким-то образом, то тогда, наоборот, любовь превращается в ненависть. Как, например, да, мужчина и женщина, они каждый там что-то пытается дать второму со своей стороны, а вторая сторона этого не принимает, то тогда, наоборот, это приводит к ненависти, а не к любви. Почему? Потому что я там не вижу ничего своего внутри. Как это мужчина принес цветы жене в подарок, а там взяла этот цветы и бросила мусор. И тогда получается, он рассердился очень. Почему? В конце концов, я вот хотел тебе что-то дать, если ты приняла бы, то тогда мое было бы внутри тебя. И тогда я тебя люблю. А так я вижу, что ты чужой человек для меня. Нет ничего моего внутри тебя. Ну, цветы, так говоришь, пример. Но так это во всех понятиях. Человек кладет в другом, он кладет частицу самого себя. Это мы говорили, то, что приводит любовь. Тот, кто хочет любовь, тот, кто хочет достигнуть этого понятия, он должен давать это понятие, оно строится на том, что он будет дающим по отношению к нему. Так мы сказали. Но если мы посмотрим хорошо, мы в принципе это упоминали, но если мы посмотрим хорошо, то тогда конечный результат, что это такое, что я вложил себя в кого-то другого, это значит, я с ним стал как бы единым целым. Это не полностью, не в полной мере, там, скажем, я беспокоюсь о животном, я не стал животным одним и так же, возникло понятие любви. Это также с ближним, не до конца я становлюсь, как он, на 100%, но частица меня есть в нем. В семье это в большей мере, да, проявляется, что они становятся одним целым в каком-то смысле, но все равно разные. Только что, как бы две стороны одного целого. Но когда мы говорим о Всевышнем, то тогда там тоже есть понятие любви, мицва, заповедь любить Всевышнего, и она должна привести к единству между человеком и Всевышним. И вот это единство, оно не половинчатое, не частичное, оно должно быть так, что это действительно должно быть одним целым. Это принцип единства. Там это понятие единства, оно проявляется в полной мере, может проявиться, должно проявиться в полной мере. И тогда мы говорим о понятии любви в максимальной форме. То есть, если мы говорим вообще о понятии любви, то максимальная форма любви – это именно любовь ко Всевышнему. Что дал, и именно это, что от нас далеко и нам совсем непонятно. Мы можем говорить о разных понятиях любви, о частных примерах. Это мы понимаем. А вот понятие любви ко Всевышнему, что это верх, понятие верхнее, самое верхнее, сторона, самый верхний уровень понятия любви, что это суть единства, это нам очень мало понятно. Надо долго объяснять, долго приводить, и, да, и тоже не поможет. Человек должен войти в это каким-то образом. Это, об этом я хочу вот как раз поговорить. Да, то есть попытаться вот понять вот эту вот идею понятия любви Всевышнего. Мы начали говорить. Мы начали об этом говорить, но мы только затронули некоторые стороны внешние вот этого. Что именно? Да, что именно, если вы помните. Мы сказали так, что любовь ко Всевышнему, она тоже строится на том же понятии быть дающим. Но быть дающим Создателю, как можно быть дающим Создателю? Он создает мир, он нам дает, а мы как можем ему дать? И тогда мы предложили две стороны. Ну, первая, в принципе, две стороны одного целого, но, в общем-то, первое, то, что мы сказали, быть дающим по отношению ко Всевышнему, это выполнять заповеди. Потому что Всевышний пришел, дает нам заповеди, какие-то, да, мицвот, и говорит, вот я хочу от вас, мне ничего, Всевышнему ничего не нужно, что я могу ему дать. Но он приходит, говорит, вот это я хочу от вас получить, заповеди хочу от вас получить. И тогда, когда мы их выполняем, мы как бы становимся дающими по отношению к нему. Это для нас мало понятно. Но мы вот в прошлой лекции пытались объяснить это, чтобы это дошло до понимания, что это такое, стать дающим по отношению к Всевышнему. Я надеюсь, что это там было понятно, со всех сторон пытались понять эту вещь. Потому что так это непонятно, с одной стороны. С другой стороны, непонятно, при чем здесь мицвот, за эти заповеди, какие-то непонятные действия и так далее. Но это тоже мы как-то пытались объяснить, что на самом деле мицвот, это оно включает в себя как бы всю общность, да, скажем, всю общность поведения человека. То есть, скажем по-простому, что человек должен делать добрые дела по отношению к Всевышнему. И тогда это называется дающий. Назовем эти добрые дела. И добрые дела мы понимаем, что такое. Человек должен быть хорошим и добрым. И так далее, да? И когда он хороший и добрый, его Всевышний любит. Это мы понимаем. Система, суть понятия хороший и добрый, оно полностью охватывается во всей системе заповедей, которые мы не совсем понимаем, как они связаны одно с другим. Но это, в принципе, можно понять, если мы войдем там глубже в это дело, но у нас нет такой задачи. Во всяком случае, это то, что мы сказали, это одна из сторон. То есть стать дающим – это выполнение заповедей. И там мы сказали более того. Точно так же, как любовь к ближнему, это значит выполнять заповеди между человеком и человеком. Есть также заповеди между человеком и Всевышним. Более того, любовь к ближнему и выполнение заповедей по отношению к ближнему, быть дающим по отношению к ближнему. Там-то мы понимаем, что это, вот эти вот заповеди, они включают в себя весь ракурс отношений между людьми. И все понятия дающего есть в этих, все понятие добра и хорошего, оно как бы заложено в этих заповедях. Закодировано, кто-то скажет, заложено, находится в корне этого, тот, кто разбирается в них. Но даже вот, а эти заповеди, они, как мы сказали, они обязательно приводят к любви между, да, между людьми, это то, что любовь к ближнему. Но даже в этой любви к ближнему, мы сказали, тоже есть любовь ко Всевышнему. Потому что на самом деле эти заповеди тоже то, что между человеком и человеком, в конце концов, это Всевышний нам приказал. И поскольку Всевышний нам приказал эти мицвот между человеком и человеком, выполняя эти заповеди по отношению к другому человеку, я также выполняю заповеди по отношению ко Всевышнему. То есть все действия между человеком и человеком, это также действия между человеком и Всевышним. То есть получается, любовь к ближнему, скажем, то, что заповедано в Торе, оно также в каком-то смысле любовь ко Всевышнему. Да? Это понятная вещь. А есть просто заповеди, которые касаются Всевышнего. Это нам мало понятно, потому что мы не понимаем, что такое любить Всевышнего и делать разные действия, ему нужны заповеди какие-то и так далее. Но это мы пытались объяснить в прошлых лекциях. Еще один момент, который мы сказали, это идея, вот последняя, то, что мы сказали в последней лекции, что любовь ко Всевышнему человека, в частности, что такое любовь человека ко Всевышнему, с чем это сравнивается. Мы сравнили это с мужем и женой, любовь между мужем и женой. Что в таком случае Всевышний, он как бы, в этой аллегории, он как бы мужчина-муж, а еврейский народ, он как бы невеста, жена. И вот любовь, и мы хотели понять любовь со стороны человека по отношению к Всевышнему, как оно проявляется. Любовь Всевышнего по отношению к народу, к еврейскому народу, мы это, ну это во многих книгах сказано, да, про это. А вот как должна быть любовь человека по отношению ко Всевышнему? И тогда мы сказали, это как жена любит своего мужа. А как жена любит своего мужа? Как жена любит своего мужа? На основе чего это? Как это проявляется? В чем понятие любви жены к мужу? И мы там сказали, что это разница между мужем и любовью мужа к жене – это одно, любовь жены к мужу – это другое, они другие. И любовь женщины к мужу – это построено на понятии признания его, благодарности. Так мы построили, да, что в сути своей мужчина, он дающий или должен быть хотя бы таким, да? И тогда суть его любви проявляется в том, что он заботится и беспокоится о своей жене, дающей по отношению к ней. А суть женщины проявляется в том, что она как бы та, которая принимает это, не отказывает от этого, не отталкивает это, не выбрасывает это, а принимает это и проявляет как бы свою благодарность в каком-то смысле. И эта благодарность, она довольно многогратная, и не обязательно, не знаю, что прийти и сказать там спасибо и так далее. Она проявляется в самых разных сторонах. Вот само то проявление любви, если кто-то посмотрит хорошо и проанализирует до конца отношение любящей жены к мужу, он может увидеть, что все стороны любви, которые все, кто знают, описывают и так далее, в корне своем они построены на принципе благодарности, хотя не всегда это видно, когда мы проанализируем. Да? Как мы сказали, должна считать своего мужа самым умным, самым хорошим, самым лучшим, самым это. И тогда это как бы она дающая по отношению к нему. Почему это дающая по отношению к нему? Потому что это идея благодарности. Суть этого – благодарность, как бы. И тогда получается, что она в этом смысле дающая. И тогда она его любит, потому что любит тот, кто дает. Тот, кто дает, он любит, а не тот, кто получает. Тот, кто получает, он тоже может полюбить, если он проявит благодарность в этом, как мы сказали. Благодарность примет это. И так далее. То есть можно быть дающим при получении и быть берущим при давании, да, как мы сказали, можно быть эгоистом и давать эгоисты, можно получать и быть дающим. Да, с двух сторон. То, это то, что мы сказали насчет да, любви. Это. И тогда мы сказали, и все, что мы разбирали, это значит, в этой параллели о любви ко Всевышнему. Но мы рассмотрели только одну сторону. И эта сторона, как мы сказали, выполнение заповедей по отношению ко Всевышнему. Так мы сказали. И эти заповеди мы в основном рассматривали заповеди мицвот масьот. Заповеди, которые связаны с действием. Делать различные, скажем, какие у нас заповеди есть, любви ко Всевышнему, да, что между человеком и Всевышним. Ну, скажем, самые простые, омовение рук, тфилин, талит, сука, праздники и так далее. Все это мы стараемся делать, потому что нам Всевышний это сказал. И тем самым выполняем то, что он от нас хочет, и тем самым проявляем как бы любовь к нему. Так это по-простому, действие. Это все, что мы рассмотрели, и в этом мы говорим, что есть как бы благодарность от человека ко Всевышнему, и тогда, тогда получается то, что получается. Но здесь
есть... Ваш звук пропал.
Да?
У вас микрофон отключился.
Да, 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 отключился сейчас. Да, 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 отключился микрофон. Да, и это значит, что мы сказали, что... Дальше человек, это значит, это действие. Действие. Он делает действие, вот так мы выполняем заповеди, да, цицит, талин, тфилин, заповеди семье, заповеди, связанные там с благословлениями, да, как это, ну, заповеди, которые связаны с разными да, действиями, что мы делаем. Ну, у нас вот то, что связано обычно вот с на каждый день, то, что мы делаем, потом действия вокруг. Ну, каждый день этот мы сказали, и в субботу, соблюдение субботы, праздников, а потом там разные митцвот, как мы говорили, сука, митцвот, четыре вида, это арбата миним, четыре вида, это, и потом там есть заповеди, ну, да, между человеком и Всевышним. Человеком Всевышним есть еще понятие, много вещей связанных, большая часть, сказать по правде, заповеди связаны с сегодня не имеет места, как это заповеди с жертвоприношениями и действия, там чистота, нечистота и так далее, то, что сегодня мало соблюдается в каких-то мере. Но вот, вот этот вот набор действий, которые мы делаем, как по отношению к другому, другим людям, как разные заповеди между человеком и человеком, там не давать ребит. Ну, в принципе, давать ребята тоже кашрут и так далее. Все это как бы по отношению ко Всевышнему, какие-то действия определенные. Но на самом деле человек должен любить Всевышнего всем своим существом. А что такое существо человека? Если мы посмотрим хорошо, существо человека разделяется на три, проявляется в трех формах его действия. Это в действии, масса, это то, что мы сказали. Это в разговоры, и это в мысли. Да? Три вещи, три действия. Три действия, она сказать по правде, они параллельны понятиям духовной стороны человека. Что это нефиш, рух, нешама. Нефиш это относится к понятию, как мы говорили, телесности, и поэтому связано с действиями человека, действиями маасим, то, что он делает. Есть рух, рух это эмоциональная сторона человека, и она проявляется в его разговоре. Разговор это не только разговор, там всякая мимика и так далее, всякие отношения человека, да, по всей видимости, это тоже относится к этому. А есть также в мысли, да, мысль человека, его, и это то, что он думает и не думает, и как он думает и так далее. И нам кажется, так мы видим мир. Что вот по-настоящему то, что человек сделал, он подвинул что-то, поломал что-то или починил что-то, вот он что-то сделал. А то, что он сказал или не сказал, мы не придаем этому большое значение. Но это большая ошибка, потому что на самом деле разговор, он выше и больше, и более деятелен, чем действие. Сейчас мы начнем входить вот в эти понятия и попытаемся понять глубже все это дело. что на самом деле, ну, по-простому мы, конечно, понимаем, что разговором человек может словом убить другого человека. Сказать, знаете, злословие, разные утверждения, человек может сказать иной раз такое, что, да, привести человека к стыду, что он готов, я не знаю, умереть, покончить жизнь самоубийством, там еще что-то, обидеть, ударить, это иной раз словом можно принести, скажем, ну, мы говорим сейчас о повреждении, словом можно повредить человека иной раз больше, чем действием. Знают, да, все знают такие ситуации. Слово – это огромная сила. Нам надо войти в это и понять, что это такое. Это то, что вот я как раз планирую разобраться с этим. Но и слово – это действие. То есть это не действие, которое вот мы делаем органами тела, то, что мы называем масиот. Это слово, оно со стороны действия, со стороны сердца, роха, эмоциональное, так мы сказали. И оно делает, да, это как бы делает действие. На самом деле это корень действия. Если мы посмотрим глубже в это дело, что человек, когда он что, хочет что-то сделать, какое-то действие, оно проходит три этапа. Первое, у него зарождается мысль. То есть еще до мысли зарождается, там не будем говорить где, еще раньше, до мысли оно зарождается, у него желание, назовем это так. А потом мысли, у него это формируется в какой-то план, какое-то намерение, как-то что-то сделать, но еще какую-то идею, которая еще не оформлена. И когда он ее оформляет, вы переводит его с языка замысла на язык действия, это выходят слова. Почему? Потому что он как бы ее определяет в словах, облекает в словах, облекает в буквы, кто-то скажет, да, облекает их в слова, тогда он определяет, это мы знаем простое, построить дом. Построить дом – это значит, вначале есть просто желание где-то жить, потом в мысли появляется план, ну, что и как, то есть сама идея, что должен быть дом, и там должно быть хорошо, и то должно быть хорошо, и то должно. А потом идет разбор этого дела, как что, как его построить, то есть план его четкий, точный и так далее. И вот когда уже есть точный план, подробный, его можно высказать. Он, это называется, что мы его как бы высказываем, и тогда переходим к действию. Поэтому не случайно, что на голове, да, что слово выходит изо рта, что это в нижней части головы, потому что голова и тело, да, это две как бы две действительности, а тело относится к действию, а голова относится к замыслу. Так вот, в голове она проходит, из головы, ну, не буду входить там в детали, глаза, но уши, каждое это, да, не будем сейчас ходить в это. Но там происходит формирование действия в замысле, и оно выходит уже, формируется в высказывании, то есть выходит изо рта, а потом уже делает действие. Кто-то скажет, что можно сделать действие без того, чтобы сказать. Ну, может быть, но обычно, когда я кому-то, я хочу привести к действию, так я должен сказать тому сделать так, а тому сделать так, то по-простому. То есть это результат слов. И даже если я их не высказал, а сам себе приказываю, у меня в мысли есть слова. Я сам себе говорю, это сделать так, а это сделать так. То есть у меня первоначальная мысль выразилась в словах. Она зарисована у меня там в словах. Поэтому каждую вещь... Слова – это не замысел. Обычно то, что выражается в словах, это только как отображение замысла, только ее часть какая-то, проекция. Тот, кто занимался мыслительной деятельностью, очень хорошо это знает. У него есть какая-то мысль, и он хочет ее сказать. Сказать он не может сказать мысль. Он долго работает над тем, чтобы оформить эту мысль в слова, и когда он, это называется линосе, как сформулировать мысль, тот, кто знает, сформулировать мысль. И когда он уже ее сформулировал, эта мысль, эта формулировка, она совсем не то, что замысел. То есть она какой-то отпечаток от замысла. Каждый человек это понимает, знает, но он думает, вот я больше не могу по-другому сформулировать. Это максимум, что я могу сделать. То есть замысел, он как бы многогранен, А его материальное выражение, назовем это про слова и буквы, оно только какая-то проекция этого, только одна из граней. Одна из граней. Но это то, что вот человек, который справился и смог сформулировать свою мысль, это уже какой-то, да, шаг, этап и так далее. Вот, и это шаг к действию, потому что без этого невозможно сделать действие. Получается, что действию предшествует разговор, а тому предшествует мысль, замысел, кто как это. Там есть еще разные разделения, но мы не будем в это входить. Теперь, если это так, то тогда получается, что действие человека, оно разделяется на три группы, на три стороны. Есть действия телесные, то есть то, что ниже головы делает, то есть тело его делает это. Ну, ниже головы иногда кто-то может, скажем, ударить головой кого-то, тоже какое-то действие или там что-то. Но на самом деле, когда мы говорим о голове, мы не имеем в виду ту голову, которую мы видим у человека. Понятно? Потому что голова, мне раз это говорили. Голову, которую мы видим у человека, она что же тело? Та голова, которую мы видим, это голова тела. А мы говорим о голове человека. Это та идея, там, где находится замысел, там, где находятся мысли, желания, вопросы и так далее, обсуждения. А голова физическая, она только, да, проявляется, это часть тела. Просто у головы тоже есть, у тела тоже есть своя голова. Так это то, что мы видим. Поэтому, значит, здесь как бы идти глубже в это дело. Как бы то ни было, и это у человека есть голова, тело. И, да, и голова, и тело. Там еще нижняя часть тела, не будем в это входить. Тело разделяется на две части, поэтому есть три стороны у человека. Сейчас у нас не эта тема, чтобы разбирать это. Теперь, получается, в всяком случае, в деятельности человека, есть три стороны. Есть действие, что это телесное действие, то, что мы называем масси. Есть разговор, что это само по себе отдельное проявление действия человека, что мы хотим понять, что это такое. И есть мысль, что это тоже действие на другом уровне, что я не знаю, если мы когда-нибудь дойдем, чтобы разбирать эту вещь. Это отдельная тема сама по себе, великая, и она не очень-то доступна в наше время. Ну, для некоторых людей может быть, да. Но и вот эти вот три вида действия, они есть внутри человека. Мы видим действие практическое, мы видим его как основное действие. Так мы видим, что оно на действие сильное в мире, то есть что-то я сделал, оно есть. К разговору мы меньше относимся как к действию, а к мысли вообще не относимся. Да подумал что-то человек, ну и подумал. Но на самом деле в корне мироздания это прямо наоборот. То, что выше, оно больше в своем действии. Вот только, а почему мы этого не видим? Потому что мы находимся в мире самом низком, там, где в мире действия. Мы, в принципе, для нас скрыт мир, вот эти вот два мира. Мы их просто с ними не сталкиваемся и не видим их. Поэтому для нас это самое важное, то, что мы видим действия, так мы находимся в мире действия. Да, это, и поэтому мы с этим не сталкиваемся. Но на самом деле мы пытаемся все-таки это понять. И получается у нас, значит, три действия. Три действия. До сих пор мы и в трех действиях мы должны проявить понятие любви ко Всевышнему, как мы сказали. Только в прошлый раз мы говорили все только о самой нижней форме, то есть действии человека. А вот тогда должны говорить также о действии человека, который выходит изо рта, как разговоры. И когда у нас дойдем до этого, о мысли. Действия в рамках мысли. Интересно, что вот эти вот три формы действия, они отображаются в заповедях. Поэтому есть заповеди масьот. Мы сказали, в чем идея заключается человека, да, любовь человека к Всевышнему, как она проявляется. Это выполнение заповеди для Всевышнего, как бы во имя Всевышнего делать. Но заповеди сами разделяются на три уровня. Есть которые в действии, есть которые в разговоре, и есть которые в мысли. И вот это те, которые в действии, мы более-менее объясняли это в прошлый раз, мы говорили именно вот с этой стороны. Те, которые в разговоре, это связано с молитвой. Я, в принципе, это все, то, что я рассказываю, это годно, все это годно тем, что я хочу войти в тему молитвы, да, чтобы понять, что это такое. Понять, что это такое. Просто я сказать правду, совершенно непонятно. Люди обычно не понимают, что такое, вообще не понимают, что значит человек, что там бубнит себе под нос, и что-то из этого. И это какое-то действие. Я скажу, когда я делал чуву, приближался к религии, для меня самое трудное было это помолиться. Не мог понять, как я буду стоять перед стенкой, что-то там бубнить в стенке. Это было для меня ужасно, ужасно сложно. Пока, только когда я это дело переборол, значит, стал что-то вот приближаться к религии более-менее. Но это да. Но вот эта вот идея, надо понять смысл этого, этого. Что это значит, что такое молитва, что за действие она делает, где она действует, где. И как могут слова сделать действие. Попытаемся понять. Это, в принципе, то, что тема, в которую я хочу войти. Есть это мы сказали. Есть это заповеди. То есть заповеди связаны с разговором. Это молитвы, различные благословения. Есть, конечно, то, запреты разные, связанные с злословием и так далее. Да, лошонара, там, как это, злословие переводится, по-моему. Потом еще, как это, сплетни, как рахилут. Еще различные вещи, да, связаны с разговором, есть ряд заповедей, которые связаны с разговором. Это не просто так вот, это разделено в заповедях. Есть заповеди в действии, есть заповеди в разговоре. Есть заповеди в мысли, есть заповеди тоже в мысли. Какие заповеди есть в мысли? Только мысли. Не надо ничего делать и не надо ничего говорить. Но можно выполнять заповеди Всевышнего без того, чтобы говорить или что-то делать. И они тоже, это тоже действие человека. На самом деле это действие на самом высоком уровне, но нам вообще это непонятно. Я вам приведу некоторые из них. У меня здесь это Хаядам. Может быть, когда-нибудь мы почитаем немножко из этой книги Хаядам. Ну, это книга законов. Но вначале он приводит вот такой общий обзор. И он приводит здесь несколько, это мицвот, который в мысли. Что это такое? Первая мицва, о которой он говорит, «Лямин шеши лока, эхад бауляма моци коля немцаим». Первая мицва в мысли. Верить, что есть и лока, и хад, есть один Бог в мире, который выводит все, что происходит, который создает все, что создано. В михипцов, рацино, и по его желанию все происходит и так далее, там целый ряд вещей. То есть верить в Бога, прежде всего, что Он есть, и Он создал мир. Это мицва в мысли. Почему мысли? Мы сейчас тоже хотим понять. Но это, то есть мысли, по-простому и понятно, здесь есть некоторые моменты. Мысли он просто говорит, то, что он сам по себе мыслит в этом, это уже он выполняет мицву. Когда он верит в Бога, он выполняет мицву. Я не буду сейчас входить в вещь, в идею, потому что, может быть, кто-то здесь... слушатели вообще, он воспринимает понятие верить по тому, как нас воспитывали там, в Советском Союзе, в мире атеизма или там христианство, или еще где-то. Понятие веры, что вот есть такой человек, он что-то там верит, такой верующий человек. У евреев нет верующих людей, мы ни во что не верим, мы должны хорошо понимать. У меня ряд лекций на эту тему, и мы объясняем. Нет такого понятия у евреев, что мы взяли что-то, вот верим в это, и теперь вот такой вот верующий, заоблачный такой человек, во что-то он верит, такой и так далее. Да, я даже уважаю верующего человека, как говорят, ой, он должен быть такой... отверженный от всего, и он вот во что-то верит, это глупость, верить вот так просто. Мы не верим в глупости. Да? Взять что-то и верить во что-то, мы не верим. Когда мы говорим о вере, мы имеем совсем другое. Не раз мы это приводили. Для того, чтобы верить, что есть Всевышний, надо прежде всего знать, что он есть. И это мы должны знать, а не верить. После того, что мы это знаем, начинается вера. И вера – это уже, как мы говорили, не раз это приводили, это действие, как-то иммуна. У нас просто на русском языке это переводит вера. На самом деле, наверное, это неправильно, не так надо переводить. У нас это, на иврите, это понятие иммуна. Иммуна, оно, это не вера, вот в том понимании, как это принято считать. Как там нас обучали в Советском Союзе, что вот религиозно во что-то там верят, а мы, вот атеисты, ни во что не верим. Мы не хотим верить, то есть разделяем мир на верующих и неверующих. Кто-то во что-то там верит, Мы не верим во что. Или кто-то верит, что это сверхъестественное. А мы не верим. Мы реалисты такие, которые смотрят на веру. На самом деле, самые большие верующие, они верят в глупости. То есть признают какую-то вещь, берут за истину то, что не доказано, не проверено, неизвестно. И они берут это за истину, за основу. Сейчас не буду приводить все эти лекции, разбор, у меня ряд лекций на эту тему. А мы берем за веру только то, что мы проверили до конца. У нас нет понятия вот того веры, о которой мы говорим. Но после того, что я знаю, что есть Всевышний, я могу узнать и пойти дальше там на футбол смотреть. Или там еще куда-то. Хорошо, я узнал. Это называется, что я не верю. А что значит верю? Верующий человек – это тот, который следует тому знанию, истины, которую он узнал. Это знание, вера – это тоже знание, но оно знание на сердце. Это когда я следую тому, что я знаю. После того, что я понял, что есть Всевышний разумом, я не могу вести себя иначе, как не следовать этой истине. И вот следовать этой истине – это называется вера. А не принимать что-то за истину. Принимать что-то за истину, непроверенное – это глупость. Это запрет Торы – не верить ни во что. Как там сказано, приводится, что не верь. Придет тебе кто-то что-то показывает, чудеса или там еще что-то. Не верь ему. И скажет, давайте пойдем вот за такими, за разными богами, за какой-то идеологией, я тебе покажу. Прежде всего, не верь ему. А потом скажет, дать ему смертную казнь. Тому, который призывает вот к такой вере. Мы не это, да. А что мы, у нас вера, это значит быть верным к истине, которую мы познали. Потому что я могу знать что-то, но вести себя по-другому. Такова природа человека. Мы все хорошо это знаем. Я могу знать, что так-то хорошо, но мне хочется по-другому немножко. Вот это вот хочется аннулировать относительно веры, это относительно истины, которую он знает, называется верой. Поэтому слово «иммуна», оно построено на трех словах, как мы говорили не раз, да, здесь приводили, по-моему, тоже. Это «алиф мем нун». «Алиф мем нун» – «иммуна». Это три корня здесь, три слова здесь находятся внутри. Это «литамен». «Литамен». «Литамен» – это «тренироваться». «Нейманут» – это «верность». «Амана» тоже – это «союз». То есть, если мы переведем это на другой язык, то «вера» – это означает «тренироваться, быть верным союзу». Какому союзу? Со Всевышнему, со Всевышним. Где этот союз был? На горе Синай. Был союз, и мы должны быть ему верным, этому союзу. Это понятие иммуна. А откуда я знаю, что был этот союз? Это я должен знать отдельно, без веры. Это я должен знать. Я должен проверить, должен знать. Это кто не знает, у меня там, скажем, ряд лекций, как выяснить этот вопрос. Вообще, как разъяснить, понять, разобрать, выяснить идею, да, принцип истины, как там назовем это доказательством, на самом деле доказательство – это низкий уровень знания. А вот выяснить по-настоящему, обосновать до конца полностью и да, выяснить, понять истину в абсолютном, с абсолютной уверенностью истинность, в абсолютном смысле, это вначале нужно сделать, это можно. И после того, что это для меня абсолютно ясно, не просто может быть, а абсолютно ясно, после этого вся работа, начинается работа иммуна, веры, ну, в еврейском понимании, то есть быть верным этому принципу, не уходить в сторону, не заниматься разными делами, ходить и так далее, это называется, это идея иммуна. И поэтому это иммуна. Это то, что он говорит, это первая мицва, которую он говорит, мысли. И вот после того, что человек, значит, это знает, поэтому ему есть мицва, обязанность верить Всевышнему. Для меньше, что он тот, который создал мир и так далее. Это вера в сердце, то есть мысли, в общем-то, мысли. Оно, человек выполняет эту заповедь всякий раз, когда он это осознает и понимает. Так что каждую секунду человек может выполнить заповедь. Он так и говорит, он здесь привел несколько заповедей мысли, чтобы человек это знал. Что в начале всех законов, это как бы Шулхан Арух такой, да, ну, типа этого. Да, и в начале всех законов, чтобы человек знал, что он может каждый, может идти по улице, может каждую секунду выполнять где-то сразу несколько мицвот. Только в мысли, без того, чтобы что-либо сделать. Это одна вещь. Другая, вторая, он говорит, чтобы не верить никаким другим богам, то есть не верить в разные идеологии и так далее, всякие, не верить в глупости. Это тоже мицва сама по себе. Не верить в глупости. Не верить в то, что там придут разные теории, гипотезы, всякие там теории эволюции и еще многое, то, что нам морочили голову с детства. Да, и во все это не верить, тоже мицва, тоже заповедь, выполнение заповеди, не верить в это, да, не верить Дарвину, в теорию Дарвина не верить, да. Чужим богам здесь сказано, не верить других богов, да, боги имеются различные идеологии и так далее. Третье, лехдо, объединить его, что это вообще непонятно, что такое, он здесь-то объясняет в каком-то смысле, в общем простом, в общем смысле, он говорит, идея Шма Исраэль, Ашем Алакейну, Ашем Ихад, что значит... осознавать, что в мире все едино. Это, в принципе, идея любви, по которой мы говорим. Но на высшем уровне это понятие единства, да? Единство, леахет. На самом деле это больше, чем любовь. Это поэтому она выделяется в отдельную заповедь. Кроме этого, заповедь любви Всевышнего. А это мицва леахет. Это, в принципе, относится, как я понимаю, это относится к действию человека, которое находится в мысли, как мы сказали, да, в разуме, в нишоме. Это, как мы сказали, есть у человека три вида действия. Это действие практическое, вот в этом мире, телесное. Действие разговора и действие мысли. Вот это вот действие, молитва относится к разговору. А вот это Ильяхед, вот это вот мица, она относится к миру мыслей. Она величайшая вещь, просто то, что он здесь объясняет, самый простой смысл этого дела, внешнюю оболочку. Но это одна из величайших вещей, что у нас когда-нибудь будет возможность на эту тему пообщаться, что это такое. Называется Ихудим. Есть единицы сегодня, которые вот это вот делают, то, что относится вот к этому понятию. Есть единицы, которые способны, наверное, не знаю... То, во всяком случае, но в общем, в простом смысле, конечно, мы здесь говорим, ляхэ, то есть это считать, что все, что есть в мире, это Всевышний. То есть это простой смысл этого дела. И что мы и Всевышний, это как бы одно целое, единое. Это ихуд. И ляхэ, значит, вместе. Да? Ну, здесь длинно объясняет это дело, даже вот этот простой смысл, мы не будем в это входить, может быть, как-нибудь коснемся этого. Третье, то, что он приводит, тоже мысли. Не, это третье. Четвертое, то, что он приводит, ляова, то, что, да, это любовь ко Всевышнему. Это то, что мы разбираем, то, что мы хотим понять. Любовь ко Всевышнему, как мы разобрали в прошлое, и еще продолжим дальше разбирать. И пятое, это страх перед Всевышним, лира, трепет, страх, трепет. Это тоже мы уже говорили об этом, может быть, тоже еще как-нибудь поговорим, да? Во всяком случае, вот это то, что мы хотим перейти на тему вот этого разговора, идеи разговора. Все, что мы говорили о действии до тех пор. Теперь я хочу просто перейти на тему разговора. Разговор – это идея молитвы. Какое действие делает молитва и что, с чем это, да, это действие внутри сердца человека. Рох – это действие. И вот в этом также достигнут понятие любви. Прежде для этого мы посмотрим на Пшахами, надеюсь, еще может быть что-то. Но еще прежде, чем ходить в это, еще одно видение само по себе, еще один момент, который нас интересует. В конце концов, не совсем понятно, что мы сказали. Есть действие, вот за действие человека, мы действие человека в общем разделили по схеме заповеди. Потому что на самом деле человек много разных вещей делает, хороших, плохих, в сердце, в разговоре, в мысли, в действии и так далее. И когда мы говорим, что человек должен как-то любить Всевышнего и делать действия свои для Всевышнего, и тогда мы хотели объединить все понятия действия. Так все эти понятия, все, что человек действует, все, что человек делает, разделяется на три группы. Действие, разговор и мысли. И заповеди тоже разделяются на три, соответственно, заповеди действия, заповеди разговора и заповеди мысли. Только придем и скажем, подожди, что это значит заповеди действия? Ведь мы же когда говорили о том, что человек должен выполнять заповеди действия, да, различные, он должен это делать, как мы сказали, Лишма, во имя Всевышнего. Потому что если он делает, скажем, из того, что он боится получить наказание, или чтобы как-то избавиться от этого, ну вот, да, чтобы получить награду в следующем мире, это не то, мы сказали, это только начальный этап. По-настоящему он должен выполнять заповеди из любви к Всевышнему. Мы же об этом говорили. Правильно, что в начале, когда там дети и так далее, мы говорим, что за хорошие поступки получишь награду, за плохие поступки получишь наказание. Но это служение таким образом, оно маленькое действие, минимальное. И оно не то, что требуется от еврея. А что должно быть? Он должен делать это во имя Всевышнего. Мы сказали «лишма», «вело лишма». «Вело лишма» – это значит «во имя». «Ло лишма» – не «во имя», то есть для награды, для наказания и так далее. И поэтому сказали, конечно же, даже мицвот действующий, это называется, что он делает действие во имя Всевышнего. Должен делать действие во имя Всевышнего. Если мы говорим, что это должно быть во имя Всевышнего, там во имя Всевышнего, как там, ну там тоже есть несколько сторон, то вот это. А если мы говорим во имя Всевышнего, разве это не мысль? Как делается во имя Всевышнего? Как? Я делаю какой-то добрый поступок по отношению к другому человеку, скажем, даю цдоку. Я даю цдоку. Что такое цдока? Благотворительность. Я даю помощь человеку, бедному, нуждающему и так далее. Я должен ему дать деньги. Теперь, я это должен сделать почему? Не из-за того, чтобы получить за это награду в следующем мире, или чтобы наказание, избежать наказания. Нет. А почему, как нам говорит Тора? Во имя Всевышнего, лишма. По сути, с любовью ко Всевышнему. Но по-простому, как он дает это лишма? Что значит? Он же дает это же действие. Если он просто возьмет и даст деньги, без какого-либо смысла делать вообще заповедь. Почему он дал? Потому что я знаю ему, ну, простой смысл, скажем. Человек идет по дороге, там, значит, пристал к нему, дай деньги, дай деньги. Ну, на тебе, отвязаться от него. Нет здесь мицвы. Он не выполнил какую заповедь. Он избавил себя от там какой-то проблемы, которая была у него, допустим, да, или очень маленькая мицва, скажем, есть здесь, может быть, он что-то все-таки, да, имел в виду. Теперь, а когда это, когда это мица, когда он дает для того, чтобы дать, выполнить заповедь? Для того, чтобы выполнить заповедь. Когда он делает для того, чтобы выполнить заповедь, он дает этому человеку вот эту вот сдоку? Это разве не мысль? Так как получается, что как же мы говорим, что это мысль, что это мицва действия? А есть еще мицва в мысли. Разве здесь нет мысли? Здесь тоже есть мысль. Он должен подумать, что он делает это для мицвы. Но здесь должны так разделить. Это все-таки отличается от молитвы, мицвы молитвы, и отличается от мысли, мы скажем, как мы говорим, верить во Всевышнего, что он создал это. Разница, какая разница, мы должны понять здесь. В этих действующих мицвот, там главное действие. Мысль, она вспомогательная. Она тоже необходима. Оно необходимо, но главное там действие. Что будет, если человек подумает, увидит того, знает человека, который нуждается. И он прям всем сердцем захочет ему дать. И просто вот он, да, и вместе с ним и так далее. Он, в конце концов, не засунет руку в карман и ничего ему не даст. Нет никакой мицвы. А он же думал мысли, он переживал, он хотел, он не выполнил мицву. Может быть, сострадание, там еще какие-то вещи, но действующую мицву цдоки не выполнил. Потому что мицва цдоки – это дать, сделать действие. Если он не сделал действие, нет никакой мицвы. Мысль, она добавляет там что-то. Теперь возьмем, скажем, ту же самую мысль, мицву молитвы. Человек должен молиться ко Всевышнему. Молитвы ко Всевышнему он должен говорить. Если основное здесь, разве там нет мысли? Там, конечно, есть мысли. Еще как. Мы это вот начнем в это входить и пытаемся понять. Но он должен, молитву нужно произнести. Сказать. То есть, ну, понятно, в разных мы знаем, что когда я хочу иногда кого-то поддержать словом, если я вот сердце поддерживаю, а ничего не сказал, тоже ничего не сделал. Или наоборот, я хотел кому-то так кого-то обругать, и я сдержался, это не сделал. Я не сделал нарушения, наоборот, может быть, переборол себя и так далее. То есть там основное это слово. Произнести, выдать эти звуки, чтобы уже понять, что это такое, эти звуки, которые человеку дают. Это всего лишь какие-то, как это, движения волн определенных, звуковых волн. Как эти звуковые волны вдруг к чему-то приводят? Мы должны понять. Я надеюсь, что мы как-нибудь придем к этому. Теперь, то есть получается, здесь тоже есть мысль. И есть. В принципе, есть действие тоже. Он же двигает губами. Но на самом деле суть здесь разговор. Потому что если он просто будет двигать губами, без того, чтобы что-то говорить, тоже нет молитвы. Если он будет только мыслить, но не будет произносить, тоже нет молитвы. А вот когда он будет говорить, вот тогда есть молитва. Вопрос, какая у него также есть мысль. Вопрос, насколько эта мысль, она помогает, она поднимает эту заповедь и так далее. Но заповедь сама в произношении. Мысль это дополняет, добавляет уровень для слова. Мы это войдем, это тоже должны это понять. То же самое в мысли, заповеди мысли. Вот верить в Бога, что Он создал этот мир. Может быть, есть действие тоже в этом. Ну, конечно, если я верю в Бога, я веду себя определенным образом, да? Будет человек, который будет делать все то, что делает верующий человек, но в душе не верить в Бога. Называется, что он выполнил заповедь. Не выполнил. Он сделал действие, но заповеди нет. Он может говорить о том, что он верит во Всевышнего. Но если внутри сердца он не уверен в этом полностью, он не выполняет заповедь. То есть мицва, которая в мицве, которая связана с мыслью, она делается в мысли. Есть в этом и разговор тоже, она это проявление, наверное, он говорит об этом, он и делает поступки в соответствии с этой. Но сама мицва – это мысль. А действие и разговор – это как бы, как вторая сторона, проявление и так далее. Получается, у нас есть три вида действий у человека. Это масса действия, разговор и мысль. И три вида, соответственно, заповедей. Заповеди в действии, заповеди в разговоре, заповеди в мысли. И в каждой из этих заповедей оно соответствует точно. То есть те заповеди, которые... В действии, как скажем, дать сдоку. Он там, заповедь там в том, чтобы сделать действие. И там везде, во всех них есть и мысль, и действие, и слово. Но в каждом из них важно то, к кому оно относится. В мыслях, в заповедях действие, а сама заповедь – это действие. Кроме того, есть там и мысль, и разговор, но оно как бы... дополнительное, которое раскрывает, помогает, поднимает, еще что-то. Но не само, без действия там нет никакой заповеди. И наоборот, заповеди в разговоре. Это должен быть разговор. Там также есть действия, какие-то движения и так далее. Он может размахивать руками во время молитвы. Но если он будет только размахивать руками, нет молитвы. Да? Он также думает, что-то должен во время молитвы. Но если не произносит ее, нет молитвы. И заповеди, которые только в мысли. То есть там тоже есть и разговоры, и действия, и мысль, но заповедь, она мысль сама по себе. Мы должны уметь это разделить, это на вот эти вот, и понимать это хорошо. Поэтому, когда мы говорим, все, что до сих пор мы говорили о заповедях в действии, и там есть проявление любви ко Всевышнему. Правильно, любовь ко Всевышнему? Где она, любовь ко Всевышнему? Это же мысли, в конце концов. И здесь тоже мы прочитали, что это одна из заповедей внутри мысли. Правильно, но она, ее можно проявить в действии. Любовь ко Всевышнему можно в действии, в сердце. Это значит, как эмоционально, в разговоре, в молитве, скажем, в молитве. И в мысли. Это мицвот, который в мысли. То, что в действии, я надеюсь, мы более или менее разобрали. Прошлый раз, а сейчас мы вот хотим перейти на то, что в молитве, в разговоре. Я бы здесь привел бы еще некоторое видение, я знаю, это, если это, да, что на самом деле, как мы это сказали, это же разделение мы приводим в разных книгах, скажем, одна из книг Кабалы пишет такую вещь, что есть, как мы говорим, да, я так стараюсь не приводить слишком много терминологии, но вещи, которые обычно уже как бы и так известны людям, более-менее, что мы должны знать, да. Есть мир Асия, мир Яцира, мир Брия и мир Ацилют. Все знают, есть четыре мира, да, что самый нижний мир, как бы близок к материальности, это мир Асия. Потом есть мир Яцира, который как бы выше него, что мы сейчас попытаемся тоже объяснить, что это такое. И есть мир Брия, который еще выше. И есть мир Ацилут, который, значит, мир как бы Всевышнего. И есть разные, классификация вот эта, она по-разному. Скажем, мир Асия называется Нефеш. Или, скажем, с другой стороны, да, мир Асия, так и пойдем. Мир Асия относится к понятию Нефеш, самая низкая сторона. Если мы смотрим параллельно человеку, можем как бы это понять. Что такое Нефеш? Нефеш, мы говорим, телесность. У мира тоже есть своя телесность. Так вот, мир, это как бы, мир Асия, это как бы телесность мира нашего. Духовная сторона телесности его. Точно так же, как у нас есть Нефеш, что ответственно за телесность, которую телесность человека. Мы же человека тоже разделили на Нефеш, Рох, Нешама. Мы сказали, что Нефеш человека, это, как мы объяснили, совокупность причин для всей физиологии организма человека. Кроме этого, мы сказали, есть Рох у человека. Рох мы назвали это сердцем также. Это идея эмоциональной стороны человека. Это отдельная сторона человека. В человеке внутри него есть несколько вещей. Если хорошо посмотреть внутрь себя, каждый это увидит. Хотя бы третий, понятно, что все это видят и понимают. И это, значит, как бы эмоциональная сторона человека, это, в общем-то, рох. Это, то есть, или другими словами, его духовная сторона, это душа человека разделяется на три. Его духовная составляющая, которую мы называем рох, это то, что ответственно за его эмоциональную сторону человека. То есть, как мы это определили, совокупность причин для эмоционального поведения человека, назвали это рохом. И так очень схематично и утрированно мы всегда пытаемся нарисовать это дело. И есть разумная сторона человека. Это поведение с позиции разума. Три уровня у человека. И то же самое в мире. В мире есть мир Асия, что он относится к понятию нефиш мира, то есть телесности этого мира. Это когда там все вот науки и так далее изучают мир природы. И они не могут, они смотрят, как мир функционирует, но не понимают, откуда все начинается, где причина всему. Так мы это не один раз объясняли, что причина всему в нефиш мира, в нефише этого мира. Причина, она не природная, в мире природы нет причины, она вне природы. Где вне природы? Это нефиш мира, и она и есть. Там все причины всех законов, всех действий, всего, что происходит. Это самая нижняя сторона духовного мира и называется мир Асия. Мир действия, так он называется. Асия – это действие. Теперь, мир Яцера, мы идем по параллельно человеку, относится рох, это рох мира. И назовем это эмоциональностью, у мира нет эмоциональности. Но мы это когда-то объясняли, что это как бы параллельно идея эмоциональности, то есть система раскрытия, что это значит в мире, то, что происходит в мире. Ну, когда мы говорим о системе управления, то в системе управления есть понятие эмоциональности, то есть Всевышний управляет, потому что все это управление. Мир Асия – это управление телом, мир Яцера – это управление духом. Что значит духом? Это управление над людьми со стороны как бы эмоциональности мироздания, то есть, когда Всевышний разгневался, он как бы, Всевышний не гневается, нет у него гнева, но он в своем управлении проявляет иногда гнев, иногда милосердие, иногда это вот идея, как бы есть, как будто бы эмоциональная сторона, как отец воспитывает своего сына, иногда он его наказывает, он показывает ему гнев, иногда показывает ему снисхождение, иногда так далее, что это нужно для воспитания. И вот эта вот система управления связана, вот это можно как бы отнести, назовем это, к миру Яцера, это тоже очень схематично и утрировано. На самом деле надо там глубже входить и понимать, что это такое. Теперь, мир Брия, это мир, как Бина называют, это мир разума. И там замысел. Не совсем замысел, а план уже, конечный план замысла, назовем это так точнее, да, это там, где происходит логика, мир логики, назовем так, да, тоже утрировано. Это идея разума. И это значит как бы нешама мира. Как у человека есть нефеш, рух, нешама, так и у мира есть нефеш, рух, нешама. Он параллелен, не совсем идентичен, потому что человек это человек, а мы там говорим про систему управления. Поэтому оно параллельно, но с другой стороны это разные вещи. Но да, мы говорим здесь про нешамот, а там говорим про сферот, кто хочет это, да. Это другое, это сферот, это система управления над нешамот. Нешамот, они управляются этими сферот. Это когда они параллельны, но на самом деле там мы говорим о системе управления, а здесь над нами происходит управление. Это есть какая-то разница определенная, но это. Выше этого находится мир Ацилут. Мы его называем Всевышним. Ну, Богом и так далее, на самом деле там определенную часть из этого мира, да, и вот это то, что находится выше разума. У нас есть нефеш, рух, нешама, то есть тело, эмоциональность и разум, а есть то, что выше разума. То, что выше разума, мы относим ко Всевышнему. По сути, в корне, то, как мы говорили, это корень системы управления. В принципе, сама по себе система управления – со всеми там, кто знает, это сферот, и так далее, Это система управления. Это мир мудрости называется. То есть, нешама это мир разума, а это разум, и мир брия параллельно ему, это мир разума. Там находится кисе аковод, кресло Всевышнего, кто разбирается в этом. А вот мир, который выше, это мир мудрости, хохмы. Мир Ацилут. Там мир Ацилут и выше, это сам по себе целый океан. Да? Но мы его просто назвали одним словом Ацилут и все, да, и на этом остановимся. Во всяком случае, это то, что, да, это есть разделение. Теперь, первый человек, когда был создан, он был создан тело и душа. Душа у него тоже разделялась на три стороны. Нефеш, рох, нешама. Хохмы не было. Ну, по всей видимости, то есть должна быть, у нас тоже должна быть. В конечном результате, после прихода Машеха. Но пока нету. Нефеш, рох, нешама. И он повел себя так, не будем ходить на все это. Он согрешил. Вот то, что он согрешил, вот это вот действие, которое он делал, он разрушил мироздание. Прежде всего, разрушил самого себя. Точно так же, как мы, каждый раз, делая плохой поступок, разрушаем самих себя. Может быть, не совсем ощущаем это. Но тот, кто взглянет внутрь себя до того, как он сделал дурной поступок, не буду приводить какие это, и после того он сделал, как это обычно человек после этого чувствует какое-то ощущение, что да, разочарование и это, да, какое-то определенное. Ну, тому, кому важно делать добрые дела, я обратно не буду определять, что значит добрые дела и так далее, и чувствует какое-то опустошение внутри себя или еще что-то, это в принципе он разрушил внутри самого себя. Но поскольку мы больше связаны с телесностью, мы этому не придаем значения к нашей вот этой стороне духовной. Но там произошло сильное разрушение. И вот когда первый человек согрешил, он как бы разрушил себя. Его душа, она рассыпалась на кусочки, на искры. Искры. И эти искры, ну, не будет там ходить, куда они попали, частично туда, частично сюда, но в каком-то смысле они и есть эти самые мир Брия, Яцера и Асия. То есть, или не они же есть, они как бы рассыпались по ним, потому что эти миры включали, до греха включались в него, были частью него самого. Рассыпались. И теперь приходят нам книги и говорят так, что задача человека в этом мире исправить, скажем, грех первого человека прежде всего, выполнить его роль, то, что он должен был сделать. И что это значит? Это значит, мы должны исправить его душу. Как мы ее исправляем? Потому что первый человек, он и есть весь мир. Все люди. Вся совокупность людей, там не буду входить там в разные разделения. Да, мы обычно говорим о еврейском народе, что это совокупность душ, что это все вместе, они как одна душа первого человека. И она как бы рассыпалась. И теперь каждый человек, который рождается, у него искра души Адама. И ее он должен исправить. Это его задача в этом мире. Как исправляет? Полюбить Всевышнего. В чем была проблема Адама? Что не было той самой любви ко Всевышнему, то, что от него требовалось. В общем. А мы это должны восстановить. То есть привести к единству, как мы сказали, что суть любви, в конце концов, это единство. А он как бы отделился от Всевышнего. Была эта идея отделения, как мы тоже не раз приводили. Этим отличаются эти три мира. Брия, Яцира, Асия. От мира Ацилус там произошло идея разделения. Отделение, что в мире Ацилут, всякая единица в мире Ацилут, это она не отделяет себя от Всевышнего. Это как бы Всевышний, это бесконечность, относится к ней, она частица, проявление, все что угодно. Но не действительно сама по себе отдельная. А вот в мире Брия появилась идея отделения. Каждая частица, она чувствует себя как единицу. И там возникает понятие «я» человека. То есть «я» и Всевышний. Да? И это «я», оно есть на нескольких уровнях. На нескольких уровнях. Это «я» может быть в телесности. Я чувствую боль. Кто болит? Что болит? Не болит. Мой палец болит. Моя нога болит. Я болю. Я могу ощущать какой-то эмоциональный подъем или спад. Кто? Я обратно. Но это же другое, это не то я, которое чувствует боль. Мы часто не разделяем между ними. Но на самом деле это еще одно я внутри нас. Есть я другое, которое мыслит, которое пришло, которое осознало, которое поняло и так далее. Наше я, оно переходит с одного на иногда я на уровне телесности, иногда я на уровне эмоциональности, иногда я на уровне разума. Просто мы не можем одновременно находиться и там, наше я во всяком случае. Иногда я читаю книгу, и тогда там разные рассказы. Я сказать, правда, мало читаю таких. Но те, которые читают книги, там какие-то рассказы, ходят там. И вот он в другом мире, он там сейчас живет, он там это, там его я находится. Тогда он находится в мире эмоций, в эмоциональном мире. Рисует всякие разные картины, отождествляет себя с героем там этой книги и так далее. Иногда он кушает там бутерброд, и все его мысли в этом бутерброде. Вот он сейчас наслаждается этим бутербродом. Спроси его, о чем он думает, он не может ответить, о чем он думал. Он просто наслаждался едой. Это он был, его я было в телесности. Иногда он занят какой-то задачей, какой-то идеей, хочет что-то понять. Он не чувствует ничего вокруг, не чувствует, что у него что-то болит, и не чувствует, что он голодный, не чувствует, да он... И он это, да, и тогда его я находится на уровне разума. Вот это вот я человек, оно то там, то там, то там. Да? Но это мы говорим о много сторон у я человека. Если еще можно разделить понятие я на несколько, ну не будем в этом ходить. Понятие я человека это не простая, одна, определенная, однозначная действительность. Она включает в себя много аспектов, которые сами требуют исследования каждый из них. Во всяком случае, у человека вот это вот, у него есть это рох, непиш, рох, нешама. Первый человек, у него тоже это было, непиш, рох, нешама. Оно рассыпалось. И часть из них находится в мире Брия, часть в мире Яцира и часть в мире Асия. То есть не обязательно находятся, но относятся к ним. Потому что находится, кто знает, кто-то что-то слышал, там что-то, часть оказалась... в мире клипов часть оказалась там еще где-то и так далее, не будем в эти входить в детали, а вот, но относятся к этому, то есть как бы, если взять душу Адама, так это мир Яцера, это его нешама, или то, что там относится к нему должно, мир Яцера, это его рох, а мир Асия, это его нефиш, со стороны нешамот, там есть спирот и нешамот, спирот это управление, а нешамот это вот, как бы, души человека, душа Адама. Мы, когда рождаемся, каждый из нас получает какую-то искру из его души. И ее мы должны исправить. Полюбить Всевышнего по-простому. верить во Всевышнего, объединить Всевышнего, делать разные заповеди и так далее. Это, в принципе, идея исправления. Для этого мы рождаемся. Если человек родился в этом мире и этого не сделал, то он не выполнил свою роль, он зря родился. Про него сказано, что ему дается еще возможность. Еще первый раз, когда он появился в этот мир, и ничего не сделал, ничего не исправил. Он рождается еще раз. И снова ничего не исправил. Рождается еще раз. И так после первого раза три раза. И если больше ничего не исправил, то он исчезает. Называется карет. Да, и больше нет. А если он что-то начал исправлять, то тогда ему добавляют еще и возможности, еще каждый раз он рождается много раз для того, чтобы в конце концов исправить. Но он в конце концов обязан все исправить. Что значит все? Он обязан выполнить все 613 заповедей. И здесь мы, конечно, кучу вопросов, как можно, у нас нет такой возможности управлять 613 заповедей. Не будем сейчас объяснять все это, как это возможно, но это возможно. Сейчас не будем в это входить. Во всяком случае, что я хотел сказать, во всяком случае, здесь получается такая вещь. Сказано про это, что в начале, когда первый раз, назовем это условно, потому что что такое первый раз, тоже надо объяснить, что значит первый раз, да, то, что называется новая душа, да, новая душа, что душа новая в этом мире. Приходит первый раз человек в этот мир. Сегодня почти что нет таких. Но приходит новый раз человек, значит, первый раз человек в этот мир. Он получает нефиш. То есть, что значит нефиш? Он получает искру. Его душа – это искра из нефиша из мира Асия. И вот ее он должен исправить. После того, что он ее исправит, он получает от той же самой искру из роха из мира Яцера. И его он должен исправить. После того, что он его исправляет, он получает искру из мира Брия, что это уже нешама. И тогда он получает нефеш, рох, нешама. Конечно, здесь просят, подожди, мы, человек рождается, у него что, только нефеш, у него есть рох, нешама. Правильно, потому что нефеш сама по себе, в ней тоже есть нефеш, рох, нешама и так далее. Но это мы говорим о уровне. То есть мы говорим о телесности. И когда он получает нефеш, это идея телесности. И в ней тоже можно есть разум телесности, эмоциональность телесности и так далее, тоже можно разделить. Но этот человек на уровне телесности, вместе со своим разумом. А теперь, и если он исправляет, только потом он получает рух из мира Яцера. Почему только потом? Как, что он должен для этого сделать? Как он, что он должен? Что он должен выполнять заповеди Масиот. Масиот действующий, это то, что мы говорим. Выполнение, как он исправляет нефиш, тем, что делает действие. Поэтому же мы сказали, у человека есть, что мы сказали, действие, разговор и мысль. Действие, разговор и мысль. И вот эти вот три действия он должен сделать. Теперь, для чего? Они приводят и к его цели, то есть он делает тем самым то самое действие, которое он должен сделать, то есть исправление, то, что мы говорим. Поэтому, когда он получает нефиш, он должен его исправить. Как исправляется нефиш? Посредством заповеди действия. Потому что нефиш становится телесность, а телесность делает действие. Как, что значит исправить полностью? Исправить полностью – это значит в максимальной форме делать действие. Что такое максимальная форма? Это люди, которые выполняют заповеди Бемесирута Нефеш, так называется. Это называется на уровне кетера. Бемесирута Нефеш. Что такое Месирута Нефеш? Ну, на русском это, наверное, самоотверженность, но не очень это. Это даже которые готовы отдать жизнь ради заповеди. Это Месирут Нефеш. То есть, который с полной, с максимальной отдачей. Там, у них нет там мысли. Конечно, есть мысль. Но основное там действие, да, как мы сказали до сих пор. И вот он должен делать это во имя Всевышнего. Конечно, во имя Всевышнего, но основное там действие. И вот он выполняет действие на максимальном уровне, и тогда он получает рух из мира Яцера. Это другая вещь, это другой уровень совсем. И здесь работа другая, здесь работа во имя Всевышнего. Лишма. Там исправление – это лишма, это в мире назовем, начинает работать в сердце. То есть там, по всей видимости, от него требуются заповеди, связанные с сердцем. Сердцем это значит, как мы сказали, то, что мы сказали, молитва, разговор, разговор, это относится к сердцу. Да? Действие к телу, разговор к сердцу, и тогда мысли, значит, к разуму. И вот тогда, значит, это, и после того, что он это делает во имя Всевышнего полностью, лишма, что этот вот мир молитв, в общем-то, это уже мы хотим, в конце концов, перейти к этому, надеюсь, начнем, да, то тогда, после этого, он получает частицу искры из мира брия, что это нешама, разум. И тогда основное его действие в исправлении – это мир мысли. Да? Мир мысли – это мицвот, который связан с мыслями. Это не значит, что остальные мицвот он не должен выполнять. Он обязан все мицвот выполнять. Все это. Но основная его задача – это то, которое… Это силы, которые он получает. Это то, что он получает из искру из этого мира или из другого. Это имеется в виду, что вместе с этим получает набор духовных сил, которые дают ему возможность это выполнить. И вот с этим он приходит в этот мир. И это перед ним задача основная. Справился он, не справился, это отдельный разговор. Может вернуться много раз в жизнь для того, чтобы закончить эту работу и так далее. Но в общем-то, это то, что должен человек. Поэтому мы говорим, есть действие, разговор и мысль, оно непосредственно связано с нефеш, рох, нешама человека, что само по себе непосредственно связано с понятием мира осия, мира яцера и мира брия. Да? И вот со всеми тем, что там находится. Беседа. Теперь мы хотим заняться вот вопросом молитвы. То есть, в принципе, где назовем это мир яцера, и назовем это мир вот, сердца, работа в сердце, это идея молитвы. Это идея молитвы, что она сам по себе это целый мир, океан. И у меня здесь есть книжка Нефшахаим, у него это Шар Бет занимается вот этими вопросами молитвы, Шар Алиф занимается вопросами заповедей, то есть практических действий, а Шар Алиф занимается вопросами молитвы. У меня где-то есть лекция, когда-то много лет назад давал лекции по этому, вот по молитве, поэтому, ну, я думаю, вернуться еще раз, может быть, посмотреть, ну, хотя бы немножко, и так далее, да? Беседа. Значит, кстати, это. Итак, значит, мы начнем немножко читать и вот обсуждать эти вопросы. И вот приводит он так, написано, откуда мы вообще пришли к идее молитвы? Ухтив, написано, в книге Дворим, ну, это Шма Исраэль, в общем-то. Агапта это Шем Элокеха, Ляагава это Шем Элокеха, Лявдоба Холеохэм, Ухольнушхэм. Если вы знаете, мы уже говорили о любви, правильно? Где мы взяли любовь? Шма Исраэль. В Шма Исраэль все это упоминается. Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхад – это Ихуд, единство, это мысли. Да, привести к единству, все вместе. Первый абзац. Ваагавта это Ашем Элокейха, Бахоли Ваха, Ухоль Навшиха – это любовь ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему – это мицва любви. И, да, это мицва любви. А следующий, второй абзац, что он говорит? Ваяем шаму тишмуэль митцотан, говорит здесь про митцот, и там же говорит так, и вот, если будешь услышать мои заповеди, ашеранохи митцоветкам, которые я приказываю вам сегодня, ляавайт ашем элокеха, любить Всевышнего, снова он говорит о любви, любить Всевышнего, ашем элокехем, улявдо, и работать на него, служить ему, что такое лявдо, а вода, работа, не имеется в виду работать там, да, сторожем где-то, да, понятно, лявдо, а работа в еврейских книгах не имеет в виду то, что принято вот сегодня, о чем говорят обычно. Работать это имеется в виду, да, служение Всевышнему. Какое служение Всевышнему? Объясняет он здесь, лявдо, как сказано, лявдо, лявдо бехоли вавхем и бехоли навшихем, служить ему, все бехоли вавхем и бехоли навшихем, всем сердцем, всей душой. Если помните, до этого мы сказали, что любви Всевышнему, что мы сказали? Любви Всевышнему, а это шамлокеха, любви Всевышнему, бехоли вавха, у бехоли навшиха, у бехоли мадыха, так мы сказали, любви всем сердцем, всей душою и всем своим состоянием. А здесь про что он говорит? служи ему, ты должен его любить его и служить ему всем сердцем и всей душою. А все состоянием не упоминаются. Да? Это, почему? Что это такое здесь? И вот объясняет он здесь так. Лявдобы холиком кольмешкам амру разали, говорят мудрецы, бапери кабады тайнис, гмариен, эйзу абадаши балев, а реомер за тфила. Что такое работа в сердце? Как здесь написано? Любить его всем сердцем и всей душой. То есть любовь в сердце. Что такое любовь? Как любить сердце? Мы сейчас ходим понятие. До этого мы говорили о любви, которую мы достигаем посредством действий. А сейчас мы переходим на понятие любви, которая, что мы говорим, которая в сердце. Любить Всевышнего в сердце. Что это такое? Эйзо абадаши балев. Что это за служение, то, что в сердце? А вилмер за тфила. Это молитва. Любовь в сердце. Это, да, любовь, любить его и служить ему в сердце. То есть, как это, служить Всевышнему с любовью. Так надо должно по-сенсу это объяснить. И мы говорим про это служение Всевышнему в сердце. Это имеется в виду молитва. Это немножко странно, потому что на самом деле, что такое молитва? Мы сегодня молимся шахарит, утреннюю молитву, минху, и арвит. Потом есть суббота, у нас есть мусав. Потом праздники у нас есть тоже, мусафи, много разных жертвоприношений, разных этих и так далее, молитвы. Но на самом деле мы же говорим о чем? Мы, это на самом деле молитва, она идет вместо жертвоприношения. Это мудрецы после того, что был разрушен храм, они установили молитву в порядке жертвоприношения. До этого тоже были молитвы. Но потом они установили молитвы вот так, чтобы это было как бы замена жертвоприношения, или вместо жертвоприношения. Или может быть, да, а кто-то придет и скажет, что это больше, чем жертвоприношение. Молитва в сердце. Это то, что и сразу у нас здесь, во всяком случае, есть какая-то параллель между молитвой и жертвоприношением. Во всяком случае, то, что у нас. Понятно, может быть, по сути, в корне молитва может быть не в рамках вот этих времен, как мы это определили, и до этого оно так и было. Там, где мы учим про Хану, что она молилась, что-то молилась, шахарит, не знаю, что молитва она молилась там, да? Там не было, там были жертвоприношения, потом жертвоприношения заменились молитвой. Ну, как бы то ни было, какая параллель есть между молитвой и жертвоприношением? В конце концов, жертвоприношение – это такое телесное действие, очень такое, как это, грубое, да? Берут животное, его режут, кровь течет, органы и так далее, все прочее, кто знает. А молитва – это где-то человек стоит и где-то мыслит, он о чем-то общается со Всевышним. Мыслит, произносит что-то, просит просьбы. Но где-то в сердце. Какая связь между ними? Ну, на самом деле, связь, она очень, она прямая это, да, то есть, на самом деле, как это говоришь, Всевышний говорит в Торе, где там, в пророках там нам сказано, да, что не, да, что не нужны мне ваши жертвы, если сердце ваше вы не отдаете мне, я не помню там точно язык, как это, да, но типа такого. Мне нужно ваше сердце, не ваши, да, жертвы и так далее. То есть, что если он приносит жертвоприношение, а в мысли, то есть берет это барана, его режет и так далее, и приносит жертву. Всевышнему не нужны бараны, у него своих достаточно. Ему не нужен баран. Что ему нужно, говорит Всевышний? Ваше сердце мне нужно. Если ему нужно наше сердце, зачем баран? И тогда мы здесь приходим, это мы еще постараемся как-то объяснить, какая связь со всем этим. Но по-простому, как здесь пытаются объяснить, что на самом деле во время того, что приносили жертвоприношение, основное внутри было, это была работа в сердце. Это была молитва, а не само жертвоприношение. То есть там на самом деле даже больше, чем молитва. Там это, как я это где-то читал, что коаним, которые, как сказать, есть там насчет жертвоприношения много разных законов. Есть коаним, которые, да, должны были приносить жертвоприношение. И они... Сказано, что если он подумал какую-то неправильную мысль, то тогда это жертвоприношение становится некошерным. Называется пигуль, кто знает, слышал, да? Пигуль. То есть жертвоприношение много разных тонкостей, то есть там много разных законов, очень непростых. И одна из вещей, что он подумал неправильную мысль. Что значит подумал неправильную мысль? Ну, по-простому, он принес этого барана не для того человека, которому надо было, не тому человеку, не на то время, или он думал, что оно будет съедено, это же это, или съедено, или это какое, через какое-то время, на самом деле не для этого, а для другого. То есть он подумал какую-то мысль. Мы немножко так посмотрим, по-простому скажем, какая разница, что он подумал. Он должен был барана в жертву принести, он взял его, зарезал и бросил его на жертвенник. Причем здесь, что он подумал? Мы так это, а-ля-эс, как делают шашлыки, как делают? Берут барана и так далее. Его, значит, на это, да, на мангаль, как там называется. И говорит, а я думал то, думал другое. Кажется, что я думал. А здесь мы говорим, всем не так. Если вдруг он подумал, что этого барана должны были съесть сейчас после этого, вечером, а он подумал, что его съедут, что он его режет для того, чтобы съели его завтра. Это уже не кошерно, его нельзя приносить в жертву. Почему нет? Что произошло с этим бараном? И тогда мы там ходим по-настоящему, что когда он приносит это жертвоприношение, у него должен быть определенный порядок мысли. Это целая работа, это одна, это в принципе то, чем занимались, как там написано, занимались вот этим понятием, то, что мы сказали, и худим. И худим это то, что сегодня никто не делает, может быть, единицы, которые, может быть, делают, те, которые способны это делать. Это то самое действие, про которое мы говорили, то самое действие, которое мысли. Третий уровень действия человека. И только тогда, а то есть, а баран он всего лишь как-то эхитимцы. Это такое некоторое орудие, через которое это действие происходит. То есть мы говорим, там было действие мысли. Это основное действие. А баран, он как бы, это проявление его, да, как мы сказали. Это действие мысли на самом деле. Потом евреи, мудрецы нам сказали, перевели это на, как бы на язык молитвы. Видимо, это тоже как-то с этим связано. Да, то есть это работа в сердце. То работа в мысли, а это работа в сердце. Да, то в голове, а это в сердце, как мы скажем. Ну, может быть, идея этого жертвоприношения связана также с понятием сердца. Поэтому перевели на язык это. Поэтому основная идея в жертвоприношении – это то, что человеком, это те мысли, которые находятся у него на сердце. Чем отличаются мысли в голове от мыслей на сердце? Как мы сказали, в голове – это разум, а мысли – это, а на сердце – это мир эмоций. Эмоциональность – тоже мысли. Мы же тоже мыслим там что-то, да? Мы представляем различные образы. Что такое эмоциональность? Представляем разные образы и пробуждаюсь к ним либо к лучшему, либо к худшему. Положительные эмоции, отрицательные эмоции, мы что-то видим и так далее. Это как бы мысль, но это мысль в рамках воображения и представления. А есть мысли о постижении, это другое. Мысли о голове, не это. Там это и худим, а здесь это сердце. Здесь называется сердцем. Эти мысли называются сердцем, мысли, которые в сердце. Потому что все наши мысли, которые мы говорим обычно, и они находятся в сердце. А в голове, тогда, когда оно у нас есть, обычно, на самом деле, у большинства людей вот этой головы нет как таковой. Да? Она как бы есть, но она снаружи человека. Иногда, может быть, касается его каким-то образом, и тогда у него есть большой духовный подъем. А так обычно, к этому не говорю, все наши мысли, они обычно вот на сердце, да, в принципе, даже обычно люди не касаются разума, как такового, своего, с ним обычно не очень имеют дело, иногда кто-то, особые люди, то, во всяком случае, но хотя бы вот эта вот идея мысли на сердце, да, вот эти вот все, эта идея, поэтому там должен быть порядок, там нужно все устроить, это работа там на сердце, а жертвоприношение это одно, это одна вещь. Другая вещь, мы потом войдем в это дело. Как это связано? На самом деле, обратно, параллель между человеком и мирозданием. В данном случае параллель между человеком и храмом. Храм, когда он был, он тоже был построен в форме человека. Кто знает, человек сам по себе, он разделяется на три части, мы сказали, голова, тело и нижняя часть тела, да, голова, тело до пупка и нижняя часть тела. Это, в принципе, если мы говорим мир Россия, мир Брия – это голова, мир Яцера – это тело, мир Россия – это нижняя часть тела. Или же мы скажем то же самое, вот Непиш Рох Нишама, Непиш – это те, нижняя часть тела, ну, как бы телесность и так далее, Рох Нишама – это… То же самое храм разделялся на три части. У него и было Кодыша Кодышин, кто знает, ну, посмотрим, да, не будем говорить про храм, про проще схема Мишкана, то, что Скиния, то, что было в этом, это написано подробно в Торе, но по той же схеме был построен храм. Но там как бы легче эту схему нарисовать или увидеть. Так там было, это был шатер откровения внутри, кто смотрел, может посмотреть, Хумашин, там даже рисунки есть. Шатер откровения, значит, есть там такой забор, огороженный забор, и за забором двор. Внутри этого двора есть скиния, как называется, шатер сам по себе. Да? Там это двор, а там, значит, шалаш, шатер, я знаю, как назвать его. Этот шатер сам по себе, он 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину. И он, значит, туда, он тоже разделяется там посередине, там есть порог, занавес, которая... ее западную часть, ну, первую часть, скажем, головную часть, отделяет треть от предыдущей, такой занавес, что как бы 10 на 10 локтей, это самая маленькая там часть, потом 10 на 20, а потом снаружи двор, три части, три стороны у этого. Вот это вот Кодыш Кодышим относится к голове. Это койдыш, то, что называется, то, что вне этой занавеси, еще внутри этого скинии, но вне этого занавеса называется койдыш. Это, и, а двор, двор это, да, и двор еще снаружи. Так, в принципе, здесь мы видим тоже схему человека. Вот это вот Кодыш Кодышим, самая маленькая часть, это голова. Вот это вот средняя часть, да, это... да, это тело, верхняя часть тела. А то, что во дворе, это нижняя часть тела. Теперь, в этой второй, в Кодыш Кодышим, там находится Лухот Абрит, скрижали. Лухот Абрит, ну, Арона Кодыш, как это, ковчег Завета, да? Что внутри него, там с этими, да, ангелами на нем, золотая крышка и так далее, кто немножко читал, там это увидит. И там внутри Тора и скрижали находились в этом Арона Кодыше. Она находилась там внутри в этом. Это соответствует голове, мы сказали, что почему голова, тот, кто знает, как у головы есть три оболочки, да, есть верхняя, там кость, потом нижняя и так далее. Там тоже есть три, есть два, как бы три ящика, один внутри другого. Да, два золотых и один, значит, из дерева. И внутри находится Тора, две скрижали, как у человека есть два полушария головного мозга. И так далее, если там ходить детали, видим очень много параллелей между головой человека и то, что там. Теперь, когда мы выходим наружу, то есть из этого в койдыш, то есть внешнюю часть этого шатра, там у нас внутри есть что? У нас есть там минора, есть там шулхан, и есть там, да, как, что там еще находится у нас? Кторет, мизбеха кторет. Значит, там у нас находится, как это, минора, ну, светильник минора, которые каждый день должны были зажигать. Шулхан, на котором был хлеб, лехем апаним, то, что называется, стол, на котором была система из 12 хлебов, и кторет, жертвенник кторета. Теперь, насколько я помню, вот это вот, да, что у нас есть, минора, и вот этот вот шулхан, по-моему, одно из них легкие, а другое из них это сердце. Параллель между ними, да? Я должен проверить, что из них что, да? И, кажется, минура это является сердцем, а этот шулхан является как бы легкими. И это тоже там относится к какому-то органу определенному, значит, жертвенник и так далее. Теперь во дворе, двор это внешняя сторона. Там тоже все детали, если рассмотреть подробно, если Мальбим объяснять подробно каждую деталь, как это параллельно, мы находим это параллельно в человеке. Внутри тела человека. Каждая деталь, она отображается. И снаружи, я просто только говорю внешние, наиболее как бы известные, а там в деталях все разбирается. А снаружи у нас есть жертвенник большой. Да, это Мизбеха Нехошит, как это, медный жертвенник, что на нем приносят жертвоприношения. Он параллелен желудку. Да, теперь приходим мы и говорим, что такое жертвоприношение. Что когда мы приносили жертвоприношение, в результате этого Всевышний присоединяется к миру. Так написано. Жертвоприношение приносит духовность в этот мир, да и приносит жизнь в этот мир, другими словами. Жизнь в этот мир. Жертвоприношение приносит жизнь. Как это? И вот там мы видим эту параллель. У человека есть все эти органы, есть сердце, есть легкие и так далее, да? И есть желудок тоже. Желудок, сердце, легкие и все прочее. Каждый там тоже в храме зажигали этот, зажигали. Если что-то там не выполняют, то нарушается служение в этом, и значит, не выполняется то, что должно. Тогда нет жизни для мира. Как мир существует после разрушения, мы пока разберем. Но во всяком случае, если нет жизни. Теперь, человек для того, чтобы он жил, он кушает, правильно? Он кушает, и еда что приводит? Связывает его душу с его телом. В каком-то смысле, там не будем там ходить обратно, есть тоже много интересных моментов. Но если он не будет кушать, он умрет от голода, да, то есть душа уйдет и тело останется. Чтобы душа была связана с телом, он должен кушать. Что значит кушать? Что в желудок ему попадает еда. Какая еда? Хлеб, мясо, вино, ну, в основном, да, и вода, да. И попадает в желудок. Что там происходит с едой? Разлагается и так далее, переваривается. Что такое процесс переваривания? Он в конце концов переваривается вначале, потом-то попадает в кровь, потом кровь попадает в клетки и так далее. В результате что происходит там в клетках? Происходит окисление, тот, кто знает, да? Окисление, выделяется энергия. И эта энергия дает жизнь как бы организму, ну, на физиологическом уровне. Происходит, что такое окисление? Окисление – это как-то реакция с кислородом, правильно? То есть горение, процесс горения. Это процесс горения, то есть как бы в теле человека еда, когда он кушает, она дает ему силу, энергию. Как эта энергия, не будем ходить там в понятие белков и так далее, там тоже есть много параллелей, не принципиально. Дает ему жизнь, энергию, откуда она берет? Происходит как бы процесс горения внутри организма человека. Да, вот это вот. Параллельно этому мы приносим жертвоприношение на жертвенник, который находится во дворе. Это как бы нижняя часть тела, условно, храма, что там находится, что там происходит, что там происходит. Мы приносим жертвоприношение. Что происходит с этими жертвоприношениями? Горение. Что такое горение? Процесс окисления. Какой результат у этого, что Всевышний присоединяется к этому миру, дает ему жизнь. Как бы Всевышний, он как бы душа по отношению к нашему миру. Очень параллельно тому, что происходит внутри человека. То есть это не случайно, это параллель у нас, оно все не случайно. И не случайно храм так построен, и не случайно человек так построен, как он построен. В принципе, если смотреть там детали, где-то очень интересно само по себе, кто захочет, может, Мальбим посмотреть, там много он там разбирает подробно все эти, да, но все это параллели. Получается, что точно так же, как я кушаю, дает мне жизнь, точно так же жертвоприношения, они как бы дают жизнь мирозданию. Это параллель. Но суть этого на самом деле, понятно, что физическое само действие, это всего лишь как это, то, что видится нам в глаза, да и визуально видится нами. Но по сути, в сути, сути, жизнь, корень, энергия, то, что мы говорим, жизнь, корень ее это духовно, это мир и мысли, это не мир, это, которое, да, мир и мысли. И вот этот мир и мысли, мы обычно, мы так назвали его миром мысли когда-то, если помните, как, почему? Потому что по подобию того, что человек, он подумал что-то сделать, и он сделал. То есть мысль была причиной его действия. Также мы говорим, что душа является причиной действия человека, поэтому всю душу мы назвали тоже понятием как бы мир мысли. Можно так сказать, только тогда надо понять те мысли, понять чуть-чуть более общее. Обычно мысли мы относим только к тому, что человек, у человека в разуме. Но переживание человека тоже в каком-то смысле можно назвать мыслью. Ощущение боли тоже можно сказать в каком-то смысле мир мысли на самом низком уровне, на телесном и так далее. Правильно, точнее назвать все это духовностью, потому что так это правильное название. Но мы тогда для того, чтобы повести эту параллель, назвали все это миром мысли, только у мира мысли есть несколько уровней на телесном, мысли на телесном уровне, на эмоциональном уровне. И мысли уже те самые мысли, про которые мы говорим, на уровне разума. Но на самом деле это мир, да, и там основная работа. Поэтому получается, что правильно, что с одной стороны мы приносим жертвоприношение, но основное действие, оно происходит в мире мысли. И это то, что и поэтому жертвоприношение параллельно понятию, понятию молитвы. Что молитва, принцип молитвы, это притянуть душу к нашему миру, притянуть Всевышнего к нашему миру. Это суть молитвы. Мы когда-нибудь войдем в это, попытаемся объяснить больше, что это значит. Но суть молитвы, что мы говорим? Дай нам жизнь. Что мы в молитве? Просим у Всевышнего, чтобы он дал нам жизнь, чтобы он дал нам имущество, чтобы он для жизни, чтобы он дал нам силы, чтобы он дал нам детей, чтобы он дал нам мир, чтобы он дал нам, что мы молимся у Всевышнего. Мы просим жизни, чтобы могли... Зачем нам нужна жизнь? На дискотеку ходить, на разные фестивали. Жизнь нам нужна для того, чтобы заповеди выполнять. И это то, что должно быть в мысли человека. Дай мне жизнь, чтобы я мог, да, чтобы мог это, да, служить Всевышнему и проявить любовь к нему. Это, по сути, идея. Поэтому а суть сути молитвы, оно как бы с одной стороны находится в мысли, а с другой стороны это прямо параллельно, напрямую параллельно жертвоприношению. Потому что идея жертвоприношения – это соединить духовное с материальным. Да? Соединить духовное с материальным. Зачем надо барана этого резать там для этого? Соедини его и так. Духовное с материальным, да? Зачем? Ну, на самом деле, скажем, да, зачем человеку колбасу кушать? Пусть живет мыслями. Это потому, что мир для того, что мы делаем, и когда едим еду, мы ее разделяем, как это, перевариваю, разделяем на детали, на детали, детали, на детали, детали, и в конце концов выводим ту самую духовную сущность, которая внутри нее. И ее поднимаем, поднимаем ее к духовности. Это идея. То есть для нас этот баран, он реальность. Кусок мяса для нас реальность. Но если посмотрим хорошо, как это говорят, там же из чего он состоит? Молекулы. Это всего лишь молекулы, правильно? Органические в данном случае. Ну, а органические молекулы, ну, они состоят из атомов, из обычных атомов. А что такое атом? Это же маленькая ядрышко и пустота вокруг. Там электрон вообще не считается, что он как бы занимает какое-то пространство. Это маленькая ядрышко вокруг пустота. То есть, в принципе, пустота. Да если мы это ядрышко разобьем, там получается элементарные частицы, что они вообще существуют только долю миллисекунды. И исчезают. Так их вообще нет. Получается, ядра вообще нет как такового в реальности. Если мы посмотрим хорошо в материальность, она нам выглядит реальностью. Но когда мы начинаем входить, вглядываться, всматриваться внутрь глубже и глубже, вдруг вся материя исчезает. Это сегодняшняя современная наука приходит к этой идее, да? Вдруг все исчезает, ничего нету. А что ж там есть? Только сила остается, только духовность остается, только жизнь. Жизнь остается, а жизненность какая-то, она живет. Это же баран живет. Это приходим мы его и приводим, и разбираем. Мы в конце концов разбираем и раскрываем нереальность реальности, нереальность материальной реальности, мы ее сжигаем. Или по-другому, по-простому, то, что говорят, мы как бы поднимаем свою животную сторону ко Всевышнему. Это идея жертвоприношения. Это как бы в самом простом смысле, как это объясняют человеку, Человек принес барана для того, чтобы принести это прошение ко Всевышнему, проявить, скажем, свою любовь ко Всевышнему. То есть это жертвоприношение является жертвоприношением и приводит действие соединения духовности с материальным только в том случае, когда внутри своего сердца, приводя этого барана, имеет в виду самого себя. Не то, чтобы самого себя сжечь это, но имеет в виду, что вот в этом баране он свою, как это, свою материальность, свою он посвящает Всевышнему. Или говорит, что вот эта вот материальность, она ничто, это в принципе, как бы ее поднимает Всевышнему. Даже на самом простом уровне он взял деньги, пошел, купил, он их работал, он за них зарабатывал. Сейчас купил на это барана и сжег его для Всевышнего. Я беру эту материальность и поднимаю, делаю духовность. То есть взять материальность и сделать духовностью. То есть он приходит как бы и говорит, вот я материально, то, что ты для меня создал, иллюзию реальности, я ее раскрываю, разбиваю, рассыпаю на частицы и возвращаю тебе. И тогда для этого Всевышний связывается с этим миром, чтобы дать ему жизнь, дать ему возможность дальше делать ту же самую работу. Да? Это идея молитвы в сути. По сути, кто знает там на разных терминологиях, то это идея мана. Да? Вот, в принципе, эта идея есть. Да? Моя нугви, то, что называется. Да? Идея раскрытия, как-то поднятия материальности ко Всевышнему. И сказать, разбить ее и сказать... Вот это я эту материальность разбил, ее нету. Теперь дай мне силы сделать это дальше. Это идея просьбы. Это идея просьбы. Дай мне еще, потому что просить просто так у Всевышнего, чтобы мне дал жизнь для чего? Чтобы картошку кушать, чтобы гулять в парке и так далее. Нет, как можно просить? Это мы еще коснемся этого вопроса дальше. А я прошу для него, чтобы сделать это. Вот я ему говорю, вот что я сделал. Я вот эту реальность сделал из нее духовность. И вот это я сделал. Теперь дай мне еще сил. Ты мне дал силы. И вот я сделал это. Теперь дай мне еще силы для того, чтобы мог делать дальше. Во имя тебя. Во имя Всевышнего. Так должно быть. Мы вот коснемся дальше, потом еще Невшихан. И попытаемся разобраться, как и суть молитвы, где это построено. А потом попытаемся понять... саму молитву, почему слова, почему молитвы, почему буквы, почему надо говорить, почему это, что это в корне, куда это доходит, и какое действие это делает, и где в духовности это делает. Мы, насколько нам получится, мы попытаемся это сделать, но сейчас уже, по-моему, у нас время просто закончилось, и поэтому, да.
Спасибо большое, Радхари, очень интересно.
Да, кто-то послал вопрос какой-то, сейчас я посмотрю.
Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть вопросы.
Кто-то послал вопрос. Шалом, как показать свою любовь Всевышнему нееврею, да, и рассмотреть пищу. Если служители храма только евреи, я хочу гиюр пройти, но пока еще не надо. Значит, И мы это разбирали в разных лекциях, вот этот вопрос, потому что мы сказали так, что это еврейский народ, союз между еврейским народом и Всевышним. Но относительно других народов, да, относительно других народов, как это работает, мы тоже это объясняли, что на самом деле, Всевышний дал евреям основную задачу, основную роль. Не просто дал им, они это попросили. Пришел Авраам и говорит, дай мне основную роль. Это. И говорит, не просто мне и моим, те, которые со мной, значит, были в окружении, а моим потомкам, моим детям. И так, почему не будешь сейчас подробно разбирать, почему он выбрал идею потомства, а не идею партии? В принципе, можно было служить Всевышнему со стороны партии, организовать партию, служение Всевышнему. И служить ему, зачем уже народ, да? Зачем уже поколение, кто-то да, кто-то нет. И так далее, мы где-то разбирали в какой-то лекции подробно это дело, что это на самом деле это не работает, потому что партия объединяется в рамках постижения разума. Это правильно, что есть люди, которые вдруг ему постигают и понимают, что есть Всевышний, он тогда посвящает себя этому. Но постижения разума недостаточно, потому что постижение разумом, человек, когда приходит постижение разума, если он находится в тяжелых испытаниях, то весь разум улетучивается. И он тогда теряет связь с истиной. И ничего, в конце концов, не останется в тяжелых испытаниях. А вот поэтому Авраам хотел, чтобы это было потомство, что не просто, чтобы это знание не просто он объяснил, и тот, кто захотел и принял, а внедрить его внутрь души своего ребенка. Поэтому дети, они долгое время растут, и им надо внедрять внутрь сердца их, воспитывать, обучать. Еще до того, как он осознает и понимает всю глубину и так далее, входите, тогда оно находится внутри сердца. И такой человек, когда он приходит в трудные испытания, в тяжелые испытания, уже разум улетает и все не ходит. Что остается? Только что он помнит, что ему мама там говорила, когда он был, когда его укачивала, и там говорила ему «Шма Исраэль», это то, что его удерживает на пути истины. Или то, что отец ему когда-то говорил, когда он сидел на коленях. То есть это внедрение знания на глубину, поэтому нужно потомство. Так это Авраам попросил у Всевышнего. Но и, в общем-то, Всевышний обратился ко всем народам, что кто хочет принять, каждый человек может принять это. Да, может принять и вот на себя, так же, как Авраам принял. Обычно народы не захотели, в общем. Единицы, да, захотели. Так те единицы, которые захотели, им была дана возможность впоследствии принять эту идею, то есть гиур сделать, в течение следующих жизней или каких-то этих, дается такая возможность, что он это принимает. Но кроме того, даже если он не хочет, не обязан это принимать, и даже если он не еврей, даже если не принимает, у него тоже есть обязанности, они не такие, как на евреев, но есть, у еврея есть 613, у еврея есть 7 заповедей, 7 мицвот ноха. И это бней ноах, то, что называется. И он, если он их соблюдает, то он является праведником народа мира. И тогда он тоже присоединяется к Ган Эдене, там духовности, присоединяется к еврейскому народу, но как оболочка, как вспомогательная. Почему? Потому что роль этих 7 заповедей, основная роль в этих 7 заповедях, это содействовать этой идее, быть как бы содействующим, не тот, который выполняет сам, а тот, который помогает в выполнении, скажем, еврейскому народу в этой роли. И тогда он тоже присоединяется, если выполняет 7 заповедей это, да? И так далее. Значит, либо он так, либо он входит в это оболочки. Это значит, ну, это именно называется оболочка, потому что в чем суть оболочки? Оболочка, она держит сосуд, ну, как это, плод, чтобы он не разлетелся, не мне это, да, и он ему помогает, он его охраняет, он его оберегает, он дает, оболочка дает возможность плоду выполнять свою роль плода. Это идея, что 7 заповедей Бней Ноах, сыновей Ноаха, они заключаются по сути в том, чтобы содействовать еврейскому народу в выполнении их роли. Да, это идея. Надеюсь, что это понятно. Да. Насколько это... Да.
Раз Ахари, да. Здесь Анна Зу задает вам вопрос. Анна, пожалуйста.
Да. Анна Зу, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое. Я его написала, но могу и словесно задать.
А, вот Рэби.
Я хотела найти грань. Потому что когда говорят о том, что реальность нужно отрицать, это еще является, ну, или как бы менять, или реальность физическая, она нереальна, это еще и очень часто является знаком глубокого душевного расстройства.
Не, ни в коем случае мы не аннулируем. Мы не...
Как найти эту грань?
Да, конечно. Это правильный вопрос, очень важный, чтобы ни в коем... У меня был такой случай, это был ужас. Я говорил про вот это...
Да, про...
Да. Это было такое, когда-то в начале я только начинал, я как бы эту идею объяснял, и один из учеников приходит, потом говорит, ученик, ты приходил на уроки кто-то, да, парень, кто говорит, а что, действительно нет этого мира? Ну, я так объяснил, ладно, так, и там, действительно, и он говорит, там действительно нет, и так на протяжении, потом каждый раз он поднимает мне телефон из одной больницы, потом из другой больницы, действительно есть мир или нет его мира, и это сильно было, ужасно это было, то, что произошло с этим парнем. Ну, видимо, у него была какая-то предрасположенность вообще психическая, да, но она потом, и так он много лет, он так по больницам, по-моему, до сегодняшнего времени еще, я не знаю. Да, так это, естественно, мы не входим в это, надо быть, как это, уравновешенным, да, психически. Мы не, да, мы живем в этом мире. и воспринимаем его как реальность, и ощущаем его корнями как реальность, и должны ощущать. Если мы скажем, что этот мир не существует как реальность, то тогда и наши заповеди, они не реальность. Мы же заповеди делаем в этом мире, правильно? И тогда это не реальность. То есть на самом деле мы должны понимать двойную вещь, что с одной стороны этот мир, он дается нам для того, чтобы мы выполняли в нем заповеди, но в конечном результате он просто исчезнет, потому что он первоначально не существует. То есть как бы он существует в нашем воображении. Я, у меня несколько лекций на эту тему, мы там объясняем подробно, я знаю, сейчас повторять это, да, но в общем-то, как попытаюсь так объяснить, Всевышний дал нам этот воображаемый мир, наше воображение, что мы его ощущаем как реальность полностью, и так должны к нему относиться как реальность. Просто в разуме мы должны понимать, что это, но в жизни мы должны относиться, делать все действия как реальности. Почему это так? На что это похоже? Как то, что мы сказали, что Всевышний дал нам этот мир, этот нереальный мир, создал нам ощущение реальности в нем для того, чтобы мы могли, у нас была свобода выбора, и мы могли выполнять заповеди. Потому что если мы находимся в мире духовном по-настоящему, то тогда мы не можем выполнять заповеди, потому что мы видим Всевышнего открыто. А так он нам дал мир, как бы воображаемый, чтобы мы смог нас проверить. Теперь, на что это похоже? Скажем, человек во сне заснул, и во сне он там что-то видит, какие-то события происходят, и он там сделал какой-то хороший поступок во сне. Он сомневался, ему было тяжело, и он в конце концов сделал хороший поступок. Теперь он проснулся, что мы ему скажем? На самом деле ты же ничего не сделал. Есть у него заслуга или нет у него заслуги? Приходим мы и говорим, что у него... Ну, во сне, мы взяли как аллегорию, потому что во сне это не совсем так делают действия это. Но, в принципе, вот теоретически мы скажем, он же в конце концов думал, что он находится в мире реальности. И он сделал какой-то поступок, переборол себя. Будем относиться к этому, как будто бы он действительно это сделал. В каком-то смысле наш мир, он тоже как бы сон, как бы. Ну, я очень так это, да? Всевышний нас поместил в этот мир. И мы в этом мире ощущаем себя как в реальности, как мы находимся во сне в реальности. Что это не совсем так, обычно не так это, но иногда так бывает. Что человек во сне себя ощущает, как будто бы он в реальности полностью. И тогда мы делаем поступки. В конце концов мы выйдем из этого мира, обнаружим, что это его не было. Но наши поступки будут действительными, потому что мы это хотели, мы это думали, мы так предполагали и так далее. Вот, и теперь вопрос. Вот этот мир... который мы будем после того, что выйдем из этого мира. Это мир реальный, правильно? А наш мир, он мир, который дан нам воображение, правильно? Теперь, этот мир, который дан нам воображение, он реальный или нереальный? Он мир сам по себе или нет? Он нереален относительно того мира духовного, но он реален с точки зрения меня, поскольку я нахожусь в этом мире. Я приду, скажу больше того. Тот мир, куда мы попадаем после того, что выходим из этого мира, он, про него тоже сказано, что Всевышний, когда сотворил мир, с точки зрения Всевышнего, бесконечности, до сотворения и после сотворения ничего не произошло, не изменилось. Все эти миры, Ацилут, Брия и так далее, в которых мы окажемся после того, что выйдем из этого мира, с точки зрения Всевышнего они тоже не существуют. А как же они существуют? Они существуют, он только сделал, как будто бы они существуют. То есть мы... Нельзя так говорить, но как будто бы в аллегории скажем, что тот мир реальности, о котором мы говорим, он в принципе тоже не реальность по отношению ко всему бесконечности. И тогда мы спросим, что же реальность по-настоящему, это реальность или не это реальность. Да? И это мы должны осознавать. Мы находимся сейчас в этой реальности. Она не есть реальность настоящая относительно духовного мира. Правильно? Но и духовный мир, он тоже не есть реальность относительно бесконечности. Но мы же не говорим, что духовный мир не реальность. Точно так же к этому миру мы должны относиться как к реальности. Но с позиции нашего разума должны понимать меру этой реальности. Я надеюсь, что я что-то понятно более-менее объяснил или нет.
Да, все понятно. Иудит, пожалуйста.
Иудит.
Большое спасибо, Захария, очень-очень интересно. Я на самом деле, у меня такой вопрос, он пытается как бы сформулироваться, и я не знаю, смогу ли я сформулировать его достаточно четко, чтобы задать. Но вот учитывая тот факт, что шехина – это женская энергетика Хашема, и она как бы здесь с нами в этом мире, и нужно ли ей делать тоже исправление?
Это если мы войдем глубже в это дело, на самом деле наши молитвы делают исправление шхине. Это идея основная.
Угу.
То есть подробно каждый день по частице, прям это целые книги расписаны о том, что, какую часть, какой момент времени там исправляют. Но это основная идея. Потому что шхина — это совокупность всех душ наших. Да, поэтому, исправляя каждую свою частицу, он исправляет что-то в шхине. А когда весь еврейский народ выполняет все, что нужно, эта шхина поднимается, она становится сначала точка, потом становится в малом состоянии, как мы говорили, в беременности, в животе как бы, в матери, потом яника, потом рождается и так далее, пока становится большим. В принципе, каждый день происходит изменение в течение дня. Это подробно описывается в книгах, конечно.
А вот по отношению вот этих мир, всех миров и мир Ацилут, это вот, есть ли у кого-либо возможность туда подняться? Вот насколько, если я правильно поняла, да, вот по книге Дерих Хашем, там есть определенная иерархия, и в мире Брия, по-моему, если я не ошибаюсь, это мир, где ангелы, мир ангелов. И насколько мне известно, молитвами есть тоже какое-то управление, какая-то возможность какого-то, который достигает какого-то уровня в этом смысле тоже. То есть, но если есть уровень, возможность управления такого рода уровнем, то выше этого уровня только лишь мир Ацилут получается. То есть, насколько мы имеем возможность, и кто имеет возможность?
Здесь есть небольшая путаница. То есть, наше действие, молитвы, это, в принципе, в мире Ацилут. Над Нукбой, в смысле Шхина, что она, это Малхут мира Ацилут. И все действие, оно в основном направлено туда. А Брия и Цира Вася, это как бы одеяние тоже на мир Ацилут. Через них происходит действие, это мир душ, в общем-то. То есть мы здесь исправляем эти души, естественно, там это и через них проходит тоже. Но это в основном это в мире, все молитвы, все это воздействие на мир Ацилут. Но вы говорите о другом. Вы говорите о том, может ли мое сознание подняться на этот уровень. Могу ли я войти и посмотреть, что находится в мире Брия, в мире Ацира или в мире Ацилут. Это идея пророчества. Пророчество это доходит до нижней части мира Ацилу, то есть Нецахот. А Моше, у него было пророчество, что он доходил выше, там, теперь, да, и так далее. Да, то есть это на уровне осознания моего. Так на уровне осознания мы только свои мысли видим, вот сердце, дальше, как это называется, подсознание, или точнее надсознание, мы туда же не можем углубиться. Мы можем делать молитвы, и мы знаем, что это делает действие там. До самой бесконечности, в конце концов. В конце концов, все приходит из бесконечности, когда мы увидим. То есть наши действия, они касаются бесконечности, но наше сознание туда не доходит. А тот, кто в своем сознании может там заглянуть, это пророчество. Это только Всевышнего. Нет, некоторые есть, мы вот сказали, Ихудим, я их не вспомнил, но это идея Ихудим, это способность выходить и там на определенном уровне, ходить там уже вот так же на уровне сознания и делать сознательные действия, не как мы молим, да? Может быть, еще как-нибудь поговорим. Но это, я не знаю там точно разделение, куда они доходят. Но само по себе мир абсолютно пророчество.
А вот, допустим, если я правильно понимаю, то наше сознание, подсознание может выражаться в нашем сознании теми картинками, которым нам удалось при нашей жизни каким-то образом собрать. То есть вот так же, как мы видим сны, да, вот какие-то, может, моменты нашего подсознания, они выпрыгивают, но они выпрыгивают в какой-то оболочке того, что наше сознание может себе представить. то есть теми-то какими-то картинками. И является ли это там тоже, ну то есть вот я знаю, что некоторые люди очень сильно оберегают свои глаза, тоже чтобы каким-то образом не повлиять на свое сознание, то есть насколько есть возможность в таком смысле как бы очистить свое сознание и насколько надо жить отреченной жизнью?
Надо понимать, мы здесь тоже нужно разделить, то есть мы не занимаемся фокусами, да? Различными там, ну, медитациями и другими различными вещами для совершенствования самого себя. Скажем, очистить свой мир подсознания мы это не делаем вот таким путем. Что мы делаем, это путем молитв и заповедей, что они делают. Почему именно они делают, мы еще коснемся этого, потому что они на самом деле делают это действие. Это правильно, то, что иной раз из подсознания к нам приходит что-либо, какое-то знание, какая-то информация, какое-то понятие, у нас сразу возникает вопрос, зачем Всевышний нам это послал? Мы не говорим, что вот произошло что-то там, и вдруг мне вошло в сознание, вдруг я не знаю сейчас, что с этим делать, может это не так. Все, что к нам входит в сознание, мы знаем, что всем управляет Всевышний. Мы можем, конечно, кто-то сказать, что это пришло из того места мира, или из того места это, но это не принципиально. Я знаю, что это послал мне Всевышний. Каким путем это не принципиально? Если бы он не хотел бы, то это ко мне не пришло бы. И тогда вопрос, почему это и что мне с этим делать? Ну, я знаю, должен, если это вопрос, обычно человек понимает, что и как. А если нет, можно обратиться к раввину, может объяснить в частном случае, что именно показывает. Но мы всегда смотрим так, что Всевышний от меня хочет. Это идея. Что от меня хочет Всевышний. Да, а не то, что вот вдруг кто-то там мне послал какую-то эту, мне вдруг случайно в сознание залезло что-то из какой-то области, теперь я должен что-то делать с этим. Это в других религиях, и мы этого не касаемся, да? У нас есть только Всевышний.
Благодарю.
Да, кто еще хотел?
Спасибо. Юрий, только, пожалуйста, коротко, какой вопрос у вас?
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я постараюсь, конечно. Вот вопрос, есть ли у язычников рай свой, то есть духовный мир, где нет тела, где, то есть, укрыться они могут как-то.
Если это, то есть, ну, по-простому надо спросить самих язычников, да? Но в принципе, я вам скажу, конечно, так кажут. Ну, мы с какими язычниками знакомы хорошо? В Советском Союзе. В Советском Союзе. Как?
Со змеем, начиная от Адама и Евы, то есть
ну,
змеем.
Да, но мы-то, они там были давно, а мы вот из язычников кого мы знаем? Вот Советский Союз, скажем, язычники, да? Ну, вся языческая идеология, по сути. Ну, без, да, на низком уровне, на современном уровне, самый низкий уровень. Раньше язычники, которые были, у них тоже была какая-то идеология, только они еще делали разные фокусы, они были специалисты в мистике и могли делать это, и они добивались признание себя у людей посредством различных запугиваний или с различными фокусами и так далее. Современное язычество, оно не может делать мистику, но оно заменило мистику технологиями. И приходит говорить, вот мы такие умные, вот создаем разные ракеты и так далее, и вот поэтому принимай то, что я тебе скажу, за истину. Это принцип язычества. Всегда он был, да? Только уровень разный. И теперь, и правильно, что когда мы говорим, у коммунистов был рай, конечно, был рай, свой рай, да? Только он был на земле. Но так и назывался коммунизм, по-моему. Так он и называется. То есть они всегда... Правильно, потому что, ну, эту идею они берут как бы из святых книг, но они должны что-то придумать. Это всегда идея язычества, это какая-то выдумка должна быть. И выдумка из чего берут? Как придумывают люди? Человек смотрит куда-то, это и придумываешь. Он смотрит, он обычно рисует свое выражение из того, что он видел где-то. Только это... как-то извращает, видоизменяет и так далее. Поэтому Тора нам приходит от Всевышнего. Приходят разные язычники и говорят, не так, а вот так. И обязательно что-то похожее. И у них тоже, поскольку там в Торе и в этом есть понятие жертвоприношения, они тоже делают жертвоприношения своим каким-то богам там, и так далее. Поскольку там есть идея Ган-Эден, ну, этого, да, рая, так они тоже себе сделали рай. Только здесь рай в духовном мире после прихода Машиаха, после смерти. А у них на земле, у них же нет смерти, нет жизни после. Так они сделали на земле. И так в каждом месте, где-то они называют. Каждый называет что-то. Вот То есть это правильно, что человек, нельзя прийти к человеку и его просто так обмануть. Надо его обмануть искусно. Для этого надо знать природу человека. И человек придет и скажет, ты мне приходишь сказать теорию, а зачем? И тогда он должен как-то его заинтересовать. Как заинтересовать? Обычно либо деньги ты заработаешь, ну в данных ситуациях, в диалоге деньги не всегда это, ну тут только к власти приходят получать деньги, а простого человека деньгами не заманишь, что на всех денег не хватит. И какой-то, знаешь что, ты будешь хорошо жить. Не сейчас, так завтра, не завтра, через 5 лет, через 7 лет. Ты это, да? И ты вот, или ты сможешь, ты вдруг сможешь чем-то владеть, ты сможешь обладать какими-то силами, ты сможешь делать, если ты пойдешь за мной вот тогда, или там идея счастья для всех народов и для всех миров, и так далее, и так далее. Рисуют какую-то картинку, когда ему где-то будет хорошо, этим его завлекают. А вот это, а почему это завлекает человека? Потому что в корне у него есть стремление к совершенству. Только не знает, где оно. И тогда можно его обмануть. На идее совершенной целостности это тот самый Ганеден, про который мы говорим. Но ему вместо этого подсунуть что-то другое, потому что Ганеден сам не знает, что это такое. А ему подсунуть что-то другое. Но потребность-то у него к этому есть, к этому совершенству внутри. Поэтому его за это можно как поймать за удочку. Это на языке каббалы это называется, что мир клипот кормится от святости. Так это называется. Кто знаком с этим, знает.
Да? Да, спасибо.
Давай ответим.
Здесь Рахель благодарит за урок, говорит о том, что урок невероятный, и говорит Ешаркох.
Спасибо. Спасибо.
Мы желаем вам Ешаркох.
А можно еще спросить?
Да, да.
Пан Захария, вы говорили о том, что ну, вот, приходим мы в этот мир, душа должна исправить. И сказали сначала, что касается нешем, потом рох, потом нефеш, потом нешама. Это в пределах одной жизни?
О, да. Я не хотел уходить в этот вопрос.
Ну, коротко, если нет.
Да, да, первая душа, которая приходит в этот мир, она может исправить и получить еще, исправить еще за одну жизнь. Но если она это не сделала, обычно это не сделает, то тогда каждый раз, чтобы получить следующий этап, нужно умереть и потом родиться заново и так далее. Там целый процесс и детали. Ну, там нам же не важно все эти детали, там
нет,
просто детали.
Нет, ну просто вначале есть возможность, собственно, все три.
Первый раз, да, да, первый раз.
А потом уже что-то исправил, что-то нет. Если и в первый приход и нефеш не исправил, то все равно потом, значит...
Да, да.
И еще, вот вы ну, говорили, естественно, действие, потом разговор, потом мысль. А вот когда дальше стали говорить уже об эмоции, там тоже мысль.
Я назвал это миром мысли, потому что на самом деле эмоции отличаются от мысли, от разума, да? Но параллельно можно сказать, просто я вот назвал духовный мир миром мысли для того, чтобы было понятно на нашем поколении. Да? То есть что значит, что духовность, то есть это причина для действия. Теперь, как на примере с человеком, человек решил, что он пойдет и даст сдоку, и он ее дает, он решил и он сделал. Его мысль, она была... Причина для этого. И приходим, говорим, что всегда, как бы мысль, она делает, вот эта причина, она приводит к результату. И эта причина находится в мире, а находится, скажем, в этом мире мысли. Только этот мир мысли, он многогранный. Есть разум, есть эмоции, есть телесные ощущения. Все это условно можно назвать миром мысли, то есть мысль на разных уровнях. То есть эмоциональность – это идея образа, воображения. Это мысль или не мысль?
Вот эта любовь к Творцу, то есть не просто действие, а ради него, с любовью, она, получается, приходит из руаха, но не из разума?
Это есть, мы сказали, на трех. Есть в действии, есть в сердце, есть в разуме. Только до разума мы еще не дошли. А это в сердце. В сердце, на самом деле, мысли, вот то, что мы называем мыслью, это эмоциональность, это не разум. Потому что в разуме мы, потому что мы мыслим образами. Правильно? Это нишама внутри роха.
Mm-hmm. Да? Ну, мы до разума доберемся, да?
Ну, я знаю, когда...
Если хватит у нас разума.
Нет, в конце концов, конечно. в конце концов, безрадость.
Это вот то, что вы говорили об этом, вот у Исаии так написано, да, Крест говорит, что милости хочу, а не жертвы.
Ну да, да, да.
Всесожжение больше, чем боговедение, более чем всесожжение.
Да, 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 да.
И чтобы там сердца ваши двоедушные и так далее. Но это все идет из эмоций. Спасибо большое, огромное спасибо.
Большое спасибо.
Можно еще, пожалуйста, один маленький вопросик? Вот меня Ирина сейчас прямо натолкнула на такое... Тоже по поводу пророчества. Вот что, есть такая строка, я не помню где, что Хашем говорит нам, что Он даст нам, заменит наше сердце из камня сердцем из плоти.
Да.
Что это имеется в виду?
Это значит, что Он уничтожит Ецерара. Ецера шкиту, сделает шкиту. Это после прихода Машиха, Ецера аннулируется, и свобода выбора тоже аннулируется. И все уже не будет. Не будет плохих желаний, и не будет заслуг за это. То есть мы все будем хорошие, но уже это не будет заслуг, потому что в мире работа закончится. Да, попросил.
Раз, на пенсию выйдем.
Да, да. Еще вот вы о Машиахе сказали, я буквально прочитала, не знаю, что у Машиаха будет новая душа. Новые души закончились. У него, наверное, новая душа будет. Не может же быть, чтобы он тащил все эти грехи.
Нет, Машиах он есть всегда. Как бы это его душа. Душа и Машиах, она объединяет все. В принципе, там вопрос. Моше тоже придет. Моше и Машиах, это одно лицо или не одно лицо, но это как бы оба они показаны на одну суть. Это единство всего этого, да? Всех душ. Это единство всех душ. Включает в себя. Моше включал в себя все души. По всей видимости, Машиах тоже связан с этим, но это надо подробнее разбирать. Да. Сегодня не справимся с этим.
Спасибо большое. Все.